Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Незамеченное истинное знамение». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 12 ноября 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского: город Рига. Собраться сегодня утром во имя Господа Иисуса. И после многих молитв и... Сегодня утром я не встал рано, я встал как-то поздновато. И я полагаю, что сейчас все знают причину этого. Я приехал домой утром, точнее вечером, и во дворе стоял мой сосед со своей дочкой, его жена акушерка в родильной палате в роддоме. У него в руке была трость, где-то вот такой длины, на которой была небольшая надпись, какая-то ленточка и маленькая штучка, было написано «Дедушка Бранхам». По-моему, где-то в 3.43 или в 4.43 11 октября. Потом ниже в большущих скобках было написано «Ты старше, чем думаешь». Так что сейчас я имею законные права отдыхать по утрам чуть больше, чуть дольше. Правильно, брат Райт, когда становишься дедушкой? И в таком случае, я полагаю, это как бы оправдывает меня, сестра Кид, что сегодня утром я еще не встал, когда вы приехали из Огайо. Однако, после этого, я думаю, что уж точно чувствую себя где-то на 10 лет старше. Но, как вам всем известно, у меня там есть маленький внучок весом в 2-3 килограмма, что-то в этом роде. Такого неказистого малыша я еще не видел. Сказали, что он очень похож на своего дедушку, так что... И... Сестра, я просто посмотрел, куда он пошел, куда пошел Билли, так что... Вчера вечером, сделав несколько звонков, я, идя по коридору, встретил группу верных друзей из Джорджии и отовсюду. И мы все были там и смотрели на тех малышей, и они очаровательные. Теперь они просто... У меня всегда было такое чувство, как у Билли. Знаете, боишься, что их раздавишь, они такие маленькие. И, по-моему, эта сестра, Билли, рассказала. Я раньше думала... Она тоже так же раньше думала, но потом она узнала, что их не так уж легко раздавить. Так что, я думаю, примерно так и есть. Вчера после обеда я имел честь быть дома одной из наших сестер из этой церкви, дома ее дочери. И я думаю, она тоже здесь, в церкви, где они устроили для брата Невилла небольшой обед по случаю дня рождения. И вчера он прошел еще одну веху. Поэтому каждый из нас сердечно поздравляет брата Невилла с днем рождения, потому что он хороший брат, очень хороший брат. И, конечно, ему исполнилось чуть больше 25, и поэтому, так же, как и мне. Так что нам просто исполнилось во второй раз. Тогда, вот, знаете, становишься пожилым человеком, когда проходишь эту отметку во второй раз. Я помню в то утро, когда сюда пришел Фрэнки Уэбер, и живет тут рядом с нами, по соседству. Сейчас его дочь живет там, а он во Флориде. А мы с Фрэнки вместе ходили в школу, и Фрэнки отмечал свой день рождения, тогда я проповедовал уже где-то 3-4 года. Я привел Фрэнки к Господу Иисусу, и ему стукнуло 25. Я думаю, мне было 22 года. А ему стукнуло 25, я подумал: ого, ты хочешь мне сказать, что Фрэнки Уэберу 25 лет? Вот так-так. О, я боюсь того времени, когда мне будет 25. Довольно скоро мне стукнет уже в третий раз, так что... Поэтому это не такая уж долгая история. Когда я смотрю сюда и вижу брата и сестру Кид, которым за 80, а еще в полной силе, я думаю: Господь Иисус, прости меня, что жалуюсь 52 года, а они... Вам 80, а брату Киду 81, правильно? 81 год, а и они до сих пор в служении. Уверяю вас, это придает нам бодрости, не так ли? Конечно же. Господь, конечно, благ к нам. Так вот, только одно здесь плохо, из-за чего я боюсь проводить здесь собрание утром. То есть, это ужасно, кажется, как будто это неудобно говорить, но у меня есть очень много друзей, которые приезжают на служение издалека. Я не вижу здесь Эвансов, но я полагаю, они где-то здесь, и они не пропускают ни одного служения. И вы знаете, сколько километров они проезжают каждое воскресенье, чтобы послушать проповедь? 2090 километров. Они тратят на поездку не меньше, чем 60-70 долларов в неделю, чтобы поехать в церковь. Это правда. За время, когда они приезжают сюда с семьей, идут туда, платят. Вот. И кроме того, еще один брат из Алабамы проезжает где-то такое же расстояние каждую неделю. Брат... О, как его? Брат говорит Уэст. Брат Уэлл? Брат Невилл говорит Уэст. Уэст. Я... Для меня он выглядит как мальчик. Он отец, у него много детей, но он просто всегда напоминает. Он так молодо выглядит, и он, его жена, брат Уэст. Там сзади сидят брат и сестра Пальмер из окрестности Макона, штат Джорджия. И сестра Ангрен, обычно они приезжают сюда из Мемфиса, штат Теннесси. Они сегодня утром здесь? Я, они обычно приезжают, сестра Ангрен и группа из Мемфиса, штат Теннесси. Подождите, да, в самом конце. И есть другие, я просто их просто не перечислю. Некоторые из них из Южного Кентукки, некоторые из окрестностей Чикаго, а некоторые из Чикаго и за Чикаго. Отовсюду. В воскресенье, насколько я понял, здесь был человек аж из Калифорнии. Он надолго не мог задерживаться, хотел увидеться со мной. Но, конечно, после собрания у меня было неотложные дела, и тот человек поехал назад, так и не повидавшись со мной. Еще один человек приехал откуда-то из Иллинойса. Если сегодня утром этот человек здесь, таких хороших вкусных яблок я еще не ел. Он привез мне корзину яблок, а один из братьев, по-моему, из Джорджии или из другого места, привез большущий сверток с орехами и пеканами, типа таких больших орехов с тонкой шелухой. И, я с удовольствием их ем. Прямо сейчас я... Конечно, в эти дни я не принимаю приятную пищу со времени смерти моей матери. Я прошу Господа о новом видении. Просто ем что-то легкое и такое, что я... Чтобы только заморить червячка. Похудел на 9 килограмм, то есть... Я не пощусь, я не... Нет, это... Просто поступая так, это не значит, что отдаешь это как для Господа. Господу хочется отдавать самое лучшее, что есть, а не... Я случайно увидел там сзади также брата Самнера и других. Их столько, что я... Как в прошлое воскресенье упоминал людей, которые сидели с мамой и так далее. И там была одна очень верная сестра. Я забыл назвать имя той женщины. Если она здесь сегодня утром, я приношу извинения. Но одна из них была сестра Биллер, а другими были сестра и брат Стефи. И очень многие... Вы все довольно хорошо знаете меня и знаете, что я не нарочно пропускаю чье-нибудь имя или не замечаю человека. Какими они все были верными. И иногда просто стоя здесь, я упомяну человека, который приходит мне на память, но я... Этим я подразумеваю всю группу, каждого. Понимаете, это так прекрасно, и притом все любезны и добры к нам. И мы, конечно же, ценим это. И вот, сегодня утром мы снова постараемся приблизиться к Слову Божьему. Итак, я хочу сделать это заявление, чтобы было действительно понятно, что я не прихожу ни на какое собрание, чтобы просто показаться. Я не прихожу, просто говоря, я хочу, возможно, помолиться, чтобы Господь дал мне послание, от которого люди почувствуют себя очень хорошо и будут восклицать. У нас было много такого. Но и мы ценим это. Это хорошо, понимаете? Это чудесно, понимаете? Но что я хочу знать, это Господь направит мои мысли к тому, что поможет людям, что еще больше приблизит их к Богу, что сделает что-то для них, что не столько укрепит их духовно, сколько укрепит их в познании и наставлении Божьем, чтобы они знали, как устоять, когда придет враг. Я разговаривал с сестрой, которая гостила здесь на этой неделе, с сестрой Пальмер. Она сказала, хотела узнать, как я вообще живу в этой местности. Это просто... Вы просто приезжайте сюда и уезжайте. Каждый раз, когда я попадаю в эту долину, я заболеваю. Сразу, как только приезжаю. Находиться в этой долине просто очень вредно для здоровья. Мы знаем это. Но здесь внизу у Бога есть много детей. И поэтому однажды... Сейчас я вопрошаю Господа, чтобы узнать действительно прямое послание от Бога. Понимаете? Я с Божьей помощью, я просто намереваюсь держаться до тех пор, пока Он не придет. То есть, пока Он не сделает для меня какое-то заявление. Ибо я чувствую, что должно быть... Что-то собирается произойти в этой округе. Я хочу знать, что именно я хочу узнать прямо от Бога, чтобы я мог знать, что это так говорит Господь. Понимаете? И тогда вы можете... Тогда люди будут знать, что это не я. Поэтому я хочу постараться сделать так, чтобы... Точнее, услышать сначала от Него. Потому что если Он вкладывает свои слова в человека, тогда это уже не человек, это Он. Если же человек говорит это от себя, тогда из этого все равно ничего не выйдет. Но если он, Слово Господне, находится в человеке, то это выйдет, и тогда это будет совершенно верно. Именно это нам было поручено в Библии, где-то в 20 главе Второзакония, по-моему, там сказано: «Будьте внимательны, и если кто-то говорит во имя Господне, но не исполняется, тогда не обращайте никакого внимания на этого человека». Понимаете? Но если они говорят, и это исполняется, тогда вам лучше слушать это, понимаете? Потому что это исходит от Бога. Таким образом, это у Бога. Он изложил свою постоянную программу здесь, в Библии. Мы знаем, как это прочитать, но есть определенные вещи, относящиеся к церкви и ко времени и так далее, чего он не написал здесь, в Библии. Поэтому он вкладывает свой голос в человека, и он высказывает это, понимаете? Изрекает это. Итак, для того, чтобы судить о том человеке, надо узнать, происходит ли это так, как он это говорит. Если же это происходит, потом продолжает происходить таким образом, тогда мы знаем, что это исходит от Господа. Тогда мы, в таком случае, у нас есть уверенность, чтобы приготовиться к тому, что будет. Сегодня утром я хочу прочитать 2-3 места из Писания. И я хочу сначала прочитать из книги Исхода. И, по-моему, где-то в 4 главе Исхода, для начала. И теперь я могу объявить, пока вы готовитесь прочитать эти места Писания, я хочу объявить, о чем я хочу поговорить с вами, о чем Господь положил мне на сердце говорить сегодня утром. Я не знаю, что он сделает с этим среди людей. Может быть, направит к одному человеку здесь, может быть, кому-нибудь слушающему эту пленку в другом месте. Но я хочу сегодня утром объявить. Я думаю, в прошлое воскресенье утром я проповедовал на тему «Истинный свидетель». А в это воскресное утро, если воля Господа, я хочу проповедовать на тему «Незамеченное истинное знамение». Брат Пальмер вчера вечером говорил мне, что в прошлое воскресенье утром я говорил на тему, или же сказал, что я собираюсь в это воскресенье говорить на тему «Четыре поворотных пункта церкви». И когда я зашел вчера вечером, я обычно помечаю то, что... Я не знаю, нужно ли вам это делать или нет, но я пытаюсь размышлять об этом, об очень многих вещах, и если мне что-то приходит, мне нужно записать это на листе бумаги, понимаете? Я пошел и заглянул туда, и что я подразумевал под этим? Не было именно 4 поворотных пункта. Я действительно сказал таким образом, но я имел в виду 4 формы правления церкви. А для этого мне нужно совместить многое из истории, и, может быть, я поговорю об этом в следующий раз. Но чтобы это сделать, нужно уделить чуть больше времени, чем я этим занимался, потому что нужно вернуться назад и найти даты и так далее. Потому что вы все понимаете, что это... Везде ведь мы хотим быть твердо уверенными во всем этом, прежде чем мы это говорим. Это должно быть правильным, потому что мы стоим здесь, занимая самую высокую должность, которую занимает в мире, будучи служителем. И самым верным и правым, точным, мы должны быть такими. В этом деле мы должны полагаться на Бога. Так, в книге Исхода, в 4 главе, «И отвечал Моисей и сказал, вот они не поверят мне и не послушают голоса моего, ибо скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. И он сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку свою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Обратите внимание на 2 знамения. И у каждого знамения был голос.
Разрешите мне еще раз прочитать восьмой стих. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И теперь в Святого Иоанна, 1 главе и в 6 стихе, мы читаем эти стихи, точнее, этот стих, Святого Иоанна, 1 глава и 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. И в Иезекииле 24:24. Я желаю вставить это Писание, связывая это из Ветхого Завета с пророками, с Новым Заветом, чтобы вы поняли, что это проходит от самого исхода, от начала до конца. «И будет для вас, Иезекииль, знамением. Все, что он сделал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнайте, что я Господь Бог». Итак, склоним сейчас на минуту наши головы, благоговейно приближаясь к Нему в молитве. Отец Бог, мы приходим во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова, Иисуса Христа праведника. Мы приходим, зная, что Он услышит нас, потому что мы не приходим, как кто-нибудь только что вошедший в здание, но мы смело приходим с верою, веруя, что Он совершит то, что Он обещал. Поэтому сегодня мы просим, Господь, чтобы Ты взял всех нас, находящихся здесь, от кафедры до самого конца здания, во всех местах, и открыл каждое сердце. И обрезал наше слышание, чтобы Слово живого Бога могло сегодня утром сойти с небес и излиться в наши сердца, чтобы мы могли верить, когда будем слышать Слово Господне, которое сегодня утром было прочитано нам, слышанное нами. И мы благодарим Тебя за Твое Слово. Твое Слово есть истина. И сейчас, когда мы видим приближение лукавого часа, весь гнев Божий скопился аж до небес. И чуть ли не в любую минуту что-то может произойти с этой страной, которая оставила Тебя. Произойдет один большой взрыв, который полностью сотрет эту страну с картой мира. За этим стоят угрозы безбожной страны, которая стремится это сделать. И зная, что вместо того, чтобы приблизиться к Богу, они, кажется, отдаляются еще дальше. Зная, что в книге Откровения и на протяжении всех Писаний был предсказан этот день, тогда позволь нам внять предупреждению, Господь, и не быть ленивыми, и не лежать, так сказать, сонными. Пусть мы поднимемся и встряхнемся. Пусть сегодня у нас будет такое понимание, какого у нас еще никогда не было. Пусть после этого дня наши сердца будут гореть настолько, что в наших душах будет зажженный огонь, который охватит всю эту страну, Господь, и живое свидетельство, где бы мы ни находились. Благослови больных и страдающих, тех, которые в нужде, и среди нас, и не среди нас, Твоих людей повсюду. Благослови Твое Слово, Господь, освети Твоего слугу и Твои слуг, которые слушают, чтобы мы вместе могли прийти к еще большему осознанию Его явления, какого в жизни еще не имели. Я молюсь не только за присутствующих здесь, но и за тех, кто будет слушать эту пленку, по всему миру, чтобы они вошли в церковь живого Бога. Ибо мы осознаем, что мы можем стать членом этой церкви только одним способом, то есть через рождение от Духа. Тогда мы крещены одним Духом в одно тело. Я молю, Боже, за каждого из них по всему миру, чтобы Ты прославил Себя. И пусть мы так приготовим наши души, чтобы по всему миру в один голос мы могли бы воскликнуть: «Приди же, Господь Иисус!» Мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Незамеченное истинное знамение. Человек искал знамений от самого фараона до сегодняшнего дня. И Иисус говорил нам о том времени, когда будут искатели знамений, и сказал, что род нечестивый и прелюбодейный будет искать знамения, но однако они получат знамение. И то поколение должно было получить знамение воскресения. То есть слабому, нечестивому и прелюбодейному поколению будет дано знамение воскресения. Но в этом Писании, которое находится перед нами, у Иезекииля в 24 главе и 24 стихе, этот пророк стал знамением. И именно об этом знамении я хочу поговорить. Этот человек стал знамением для Израиля. И на протяжении всех писаний Бог использовал своих пророков в качестве знамений. И их всегда не замечали. Похоже, они никогда не улавливают этого знамения. Они всегда ищут знамение, возбуждение. Даже фарисеи времен Иисуса сказали: «Покажи нам знамение с небес». Но Иисус сослался на них, что они получат знамение. «Вы уже получили знамение?» Сказал: «Вы можете различать небо, вы можете смотреть на то знамение. Вы говорите, если багровый и пасмурно, то завтра будет ненастная погода. Если бы они смотрели на знамение, то они смотрели бы на Него. И знали, что Он был для них Божьим знамением. Потому что их пророчества, относящиеся к Нему, исполнились перед их глазами, но они все равно искали знамение». Как странно, что люди это делают. Ищут знамение, тогда как знамение прямо с ними, прямо среди них. Итак, Израиль оказался в таком состоянии. И иногда муки, через которые должно пройти то знамение, поразительны. Муки, через которые прошел Иисус, чтобы доказать знамение Божье, что Он был Мессией. Мы здесь узнаем, что этот молодой пророк по имени Иезекииль постоянно, все время становился знамением. Как он мучил себя. Здесь в одном месте мы находим, что он лежал на своем левом боку 390 лет. Дней. Бог сказал ему взять бобов и похлебки, сложить все это вместе и приготовить это, и поставить около себя, и лечь на кирпич. И лежать только на своем левом боку, не переворачиваясь, 390 дней. Только подумайте. А потом сказал: «Перевернись на правый бок, и лежи там еще 40 дней». И он здесь сказал: «Что ты видишь?» У Иезекииля сказано: «Поскольку ты несешь беззаконие народа, каждый день я засчитаю им за год». То есть, каждый день, когда он лежал там, означал год, который они будут в плену. И что их беззакония будут вспомянуты перед Богом, и Бог больше не услышит их молитв. Но те муки, через которые должен был пройти тот человек, почему это было необходимо? Многие удивлялись, почему человеку было необходимо делать такое. Это потому, что люди не читают Слово и не молятся. Поэтому Бог суверен, и Он посылает своего пророка быть знамением. Люди не читают, им не до чтения. И они не будут молиться, потому что им очень надо сделать другие дела. Они не могут уделить время для молитвы. И Библия им надоела. Недостаточно закрученный сюжет для этих современных времен или для любого времени. Знаете, по-моему, Павел сказал, «Вы — письмена Божьи, читаемые всеми людьми». Бог использует людей в качестве знамений, чтобы показать свое знамение. И то знамение очень часто, и чуть ли не каждый раз, если только оно не среди избранных людей, то знамение не замечают и критикуют, высмеивают, изгоняют. И считают, даже в Ветхом Завете, во времена пророков, и считали умственно неуравновешенными людьми. Они думали, что те пророки были невротиками с психическим расстройством, что они были что-то не в порядке с их головой. И видели, как они приходили из пустыни и совершали знамения, а потом снова возвращались в пустыню. И они смеялись над ними, потому что они не знали Писаний. Однажды Иисус говорил фарисеям относительно воскресения. Они сказали, у нас был закон, говорит, что если брат умрет и оставит после себя жену без детей, то его брат должен взять ее в жены и вырастить детей своему умершему. И сказали, у нас был человек, у которого было 7 братьев, и первый взял жену и умер, не оставив семени. А потом его брат взял ее, и затем он умер, и так до 7-го, и наконец-то женщина умерла. Сказали, это в воскресенье. Сказали, которого из всех 7 будет она женою? О, я люблю это слово. Иисус сказал, вы всегда заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. О, как бы он вознегодовал об этом сегодня, если бы он стоял здесь. Вы всегда заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Сила Божья взаимодействует с Писанием. Вы глубоко заблуждаетесь. Потом он продолжал говорить, в воскресенье не женятся, не выходят замуж. Но они как ангелы. Он не сказал, что они будут ангелами, но они будут подобны ангелам. У них не будет половых желез. Они не женятся, не выходят замуж. Мы живем во времена нравственности, точнее, смертности. Во времена смертного царства. Но наступит день, когда придет бессмертное царство. И именно в том бессмертном царстве будут жить искупленные, те, которые были искуплены и имеют жизнь, которая выходит из этого тела, чтобы вернуться к Богу, давшему ее, однажды снова вернуться от древа жизни, чтобы править вечно. Как этот молодой человек, молодой пророк, пожертвовал и отдал всю свою жизнь, чтобы быть для своего народа знамением? Наказание, которое они должны были получить, потому что они были, как мы выразились бы, равнодушными. Они не хотели иметь с Богом ничего общего, и они не верили тем пророкам, и они просто смеялись над ними. Но, кроме того, неважно, насколько они не хотели верить этому, Бог следил за тем, чтобы у них это все равно было. И Изавель не хотела признавать, что Ахав был ее пастором, но так и было. Бог проследил за тем, что она все равно получила знамение. Так же и с этой страной сегодня. Справедливый и честный Бог своим словом не может допустить всего того, что, как мы видим, вот-вот произойдет, не послав где-то знамение. Оно было у него всегда. Итак, мы должны искать его. Я уверен, что люди, которые хорошо понимают Писание, знают, как искать. Ной в свое время был для людей знамением грядущего суда. Ноя в его время считали фанатиком, он был пророком. Его считали человеком, который был не в своем уме. Этот человек беспрерывно стучал молотком из года в год, строя ковчег, когда на земле даже не было воды, кроме той, что была в источниках. И он предсказывал то, что было нелепо для плоского разума. Он сказал, вода сойдет с неба. Несомненно, многие говорили ему, покажи мне, где она. Ученые говорили, я могу доказать, что там наверху нет воды. Но однако, если Бог сказал ему, что она пойдет с небес, то Бог проследит за тем, чтобы его слово исполнилось. И когда еще не было видно воды, когда на небе еще не было ни облачка, еще ни одной капли не упало, тогда еще не было дождя как такового. Однако все время Ной приготавливал ковчег к дождю. Это было живым доказательством, что этот пророк верил тому, о чем он говорил, ибо он готовился к этому. И любой человек, который действительно верит тому, о чем он говорит, будет готовиться к этому. Позвольте мне на минутку приостановиться на этом, на времени Ноя. Как Иисус сказал, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если бы церкви сегодня верили тому, о чем они говорят, то они практиковали бы то, что они говорят. Как мы можем строить большие величественные здания, вкладывая миллионы долларов в здания и обширное распространение организаций и тому подобное, и проповедовать, что Христос придет в любую минуту? Как мы можем продолжать смотреть на наши собрания и видеть, как они отделяются от силы Божьей и уходят в мирское, приносят это в церковь и все перемешивают, и допускать такое? Из-за популярности и из-за популярного мнения и деноминационных разногласий, стараясь опередить, бросить другую организацию. Как мы можем практиковать то, что мы проповедуем? И мир это видит. Они это знают. Поэтому религия стала просто такой, похожей на простую принадлежность к какой-то организации или на принадлежность к какому-то обществу. Религия, спасение Христа — это не общество. Это не присоединение к чему-то. Это живое переживание. Итак, Ной осуществлял то, о чем он говорил. Он сказал, потоп суда придет на это неправедное поколение. И Бог изольет с небес дождь и затопит всю землю. И Он делал не только это, но Он проделывал и путь спасения. И просил людей встать на Него, но они не хотели Его слушать. Но Ной, как пророк, был знамением для того поколения. Знамением, которое злословили. Человеком, которого считали сумасшедшим человеком, готовящим то, что нигде не было или никогда не было какого-то доказательства, что это было нужно. Но кажется, таким образом люди думают сегодня. Они думают об убежище от радиоактивных осадков. Какая будет вам польза от убежища от осадков, если на земле даже не останется дерева или камня? У нас есть убежище от осадков. У христианина есть. Как я сказал несколько воскресений назад, или размышлял где-то по дороге, это не убежище от радиоактивных выпадений, в это убежище надо впадать. Мы входим в него, стремимся всем нашим сердцем, всей нашей душой и всем нашим разумом во Христа. Божий ковчег безопасности. Но Ной, которого считали в то время невротиком, через безрассудство проповеди и совершение знамений перед людьми, давая им предупреждение, осудил мир. Осудил мир. Тем, кто строил ковчег, когда не было воды, по которой он мог бы плавать. Он осудил мир, говорит Библия, в послании к Евреям 11 главе. Он осудил мир и спас свой дом. Тем, что он готовился и являлся для Бога знамением приближающихся судов того времени. Как это славно! Много лет спустя пришло еще одно знамение. Это был Моисей, пророк. Это было Божьим знамением для Израиля. Они 400 лет были в рабстве. И Бог приготовил для них знамение. Прямо перед избавлением. И Он был знамением избавления для Израиля и знамением суда для Египта. Ной был знамением избавления для своих людей и знамением суда для погибшего мира, для неверующего. Те самые воды, которые задушили мир и потопили мир, были единственным способом спасения Ноя. Единственное, что могло его спасти, это суд. Единственное, что спасет сегодняшнюю церковь, это суд. Бог кладет суд на чашу весов. Но Ной проповедовал то же самое. Он стал знамением. И вот Израиль через 400 лет начал молить об избавлении. А Бог никогда не открывает себя и не показывает себя, пока его люди не будут готовы принять то, что он показывает. Вот. О, что можно было бы сказать прямо сейчас? Ведь Бог оставил эту страну ногой. Им все известно. Газеты печатали об этом постоянно, снова и снова. Были показаны знамения его пришествия. Они постоянно так и продолжают, как будто не обращают на это внимания. Им нет никакого извинения. Мы в конце. Бог посылает своих пророков только когда люди хотят пророка. Бог посылает свое знамение, когда люди готовы к знамению. Но дело в том, что люди редко, они доходят до того, что хотят возбуждения. Или хотят такого, покажи нам знамение с небес. Но когда Бог посылает знамение, тогда они не хотят его видеть. Поэтому это сокрыто от глаз мудрых и разумных. Чтобы открылось младенцам, которые будут учиться. Они не замечают знамения. Ведь Израиль должен был знать, когда родился тот надлежащий ребенок. Когда они посмотрели туда и увидели по количеству лет, которые они прожили. Твой народ будет странником на чужой земле 400 лет. Но потом я выведу их. Они должны были знать, что то время было близко, когда они увидели рождение того надлежащего ребенка. Даже мать и отец, Амрам и Яхаведа, не боялись повелением царя. И они засунули его прямо в реку, где были крокодилы. Ни один из них не мог его укусить. Они видели, что там было знамение, но они не обратили на него внимания. Они не были готовы к этому. Бог привел его и поместил его прямо во дворце фараона. И позволил фараону воспитать его. И дать ему все образование, которое он мог получить, чтобы показать Бога, как он поступает. А потом отвел его в отдаленную часть пустыни и дал ему забыть обо всем этом. Тогда фараон обучал его. Бог обучал его. Фараон обучал его 40 лет, потом Бог уделил 40 лет на его обучение. Дал ему забыть обо всем этом. Человеческое обучение и Божье обучение. Фараон обучал сына на вождя, дипломата, на воина, бойца, на еще одного будущего фараона, который будет держать Египет на высоте, покоряя все остальные народы и заставляя их платить дань фараону. Но Бог привел его в отдаленную часть пустыни, вынул все это из него. И в течение 5 минут с помощью горящего куста показал ему, что он живой Бог. Он удалил из него весь страх и приготовил его. Он был знамением. Бог хочет, чтобы его народ молился. И когда Израиль оказался до такой степени обремененным, что он не мог так больше жить, их время исполнилось, и их ноши давили сильнее, чем они о том думали, тогда они начали молиться. И когда народ начал молиться, тогда Бог начал слышать. Пришло время для исполнения Божьего Слова. И поэтому, когда Амрам и Йохабеда увидели, что пришло время для исполнения Слова, они начали молиться Богу. И обычно именно те, которые молятся, имеют время. Именно те что-то получают. То есть те, которые молятся, которые предназначены Богом делать это. Сегодня утром на завтраке за столом мы разговаривали, когда в торопях ели гренки и так далее, чтобы успеть в церковь. Было кое-что сказано об одном человеке, который далеко отсюда, который опять начал курить сигареты после того, как он был исцелен от рака. Я сказал, как жаль. Итак, потом... Один выступил и сказал, Самое ужасное, от чего трудно избавиться, это курение сигарет. Я сказал, я знаю об этом, потому что это дьявол. Я сказал, это дьявол. Я сказал, и не сможешь с этим покончить, если на тебе не будет силы Божьей. Я знаю двух ребят из своего раннего периода жизни, и они оба хотели быть мужами Божьими. Один из них, как только я привел его ко Христу, начал прикуривать сигарету. Он за день выкуривал 5-6 пачек, просто сидел и прикуривал одну за другой весь день напролет. И он попытался зажечь следующую сигарету, и что-то не давало ему это сделать. Он подошел к печке, не зная, что Писание осуждает все это. Открыл печку и бросил пачку в печку, и это решило дело. А другой парень, который хотел стать христианином, он старался изо всех сил. Он взывал Господу. Он бросил их на 2-3 недели, а когда он пришел в себя, в таком состоянии он сошел с ума. Он пришел в себя и обнаружил, что он на заднем дворе бился о кусок жестянки, потеряв рассудок. Бежал быстренько в дом, схватил сигареты и выкурил целую пачку, прежде чем вышел в тот вечер из дома. Прямо одну за другой. Видите? Один был призван. Никто не может прийти ко мне, если отец мой не привлечет его. И все, кого отец дал мне, придут ко мне. Что означало то предупреждение? Это было жизнью для одного. Он это увидел. Вы не можете этого увидеть, если Бог не откроет этого. Это открыто от глаз мудрых и разумных, и открыто младенцам, которые будут учиться. Правильно. Амрам и Яхаведа знали, что то время пришло, тот час был совсем близко. И пока я говорю об этом, я хочу сказать вот что. Это не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, являющего милость. Правильно, это Бог. Поэтому сегодня... О, пусть это глубоко войдет. Если сегодня Бог призвал вас, и вы отделились от мирских вещей, и славная сила Божья осветила вас от всего этого, то вы должны быть самым счастливым человеком в мире. Миллионы сделали бы это, если бы могли, но они не могут. Им не определено иметь это. Сейчас то время, когда церковь вызывается, отделяется. Сейчас не так, как было раньше. Да. Когда люди начинают молиться, когда Израиль начал молиться о пророке, у Бога был пророк. У Бога все время был пророк, потому что Бог всегда опережал их. Он приготовил человека, но он ждал, чтобы люди начали молиться. Чтобы люди захотели этого. Как это типично, я мог бы сказать, для этого дня. Что нам сегодня нужно, так это не пробужденец. Не еще один человек с какой-то большой организацией, который может заставить все группы организоваться, объединиться. Что нам сегодня нужно, так это пророк, посланный от Бога. С посланием, которое осудит этот мир. У Бога, может быть, есть тот человек, если только люди готовы к этому. Вы знаете, что я говорю. Вероятно, он у него где-то есть в мире. Но люди должны захотеть этого. Бог не будет просто запихивать что-то вам в горло. Вы должны захотеть этого. Благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Правильно? Когда Моисей был признан, вернее, когда люди поняли, что им нужен вождь, они начали молиться, чтобы Бог послал им вождя из того, кто вывел бы их, и он послал им человека, пророка. Это было его знамением. Если бы этот человек не был пророком, если бы он поднялся и сказал, «Я военный гений», то Израиль имел бы право не верить тому человеку, потому что Бог во всякое время обязательно посылает пророка. Покажите мне в Библии хоть раз, где такого не было. Он всегда посылает именно пророка, так говорит Господь. Даже сам Давид, величайший военный гений, который был у Израиля. Но однако Давид был пророком. Конечно, был. Он был пророком Давидом. Он ждал, чтобы у людей появилось желание в сердце служить этого пророка, которого он пошлет. Конечно, была группа, говорившая, что они хотят, но на самом деле не хотели. Позже подтвердилось, что они были неправы, они просто были эмоционально возбужденными. И Библия говорит, что с ними пошло множество разноплеменных людей. Что из этого вышло? Вызвало беду в пустыне. И каждый раз, когда происходит феномен, О, хотелось бы мне сделать так, чтобы это действительно дошло. Каждый раз, когда Бог что-то посылает, это сопровождается каким-то грубым плотским подражанием этому. Каждый раз. Всегда есть какое-то притворство. И людей это как раз и устраивает. Но истинный пророк Божий стоит, так говорит Господь. Он никогда не отойдет от того Писания, если он послан от Бога. Моисей твердо стоял на Писании. Бог сказал, я выведу их. Он сказал Моисею, я послал тебя выполнить это задание. Моисей имел переживания. Он встретился с Богом. У него было Слово Господне. Причина, почему Бог посылает пророков, состоит в том, что у них есть Слово Господне. Слово Господне приходит к пророкам. А если у него нет Слова Господнего, тогда он не пророк. Многие плоские подражания хотят сказать, что они пророки. На протяжении всех веков. Но они всегда отходят от Слова Господнего. Но истинный пророк стоит именно на Слове. Не забудьте этой цитаты. Истинный пророк остается, так говорит Господь. Иисус предупредил нас в последний день о том, что произойдет. Но истинный слуга, истинный пророк всегда может стоять именно так, говорит Господь. Моисей оставался с Господом, он был знамением. Он был знамением для Израиля, что их день избавления был близко. И он был знамением для Египта, что день их конца был близко. Потому что позже они, вся армия фараона, утонула там, в Мертвом море. Они были в конце своей военной мощи. И пророк был знамением конца нации. Подумайте об этом. Как велик Бог. И в какой простоте Он действует. Конечно, если необразованный может это понять, то образованный должен. Если рабы в египетских шламотстойниках смогли понять, что это был пророк от Бога, и тот час был близко, то тем более дворец фараона должен был об этом знать. Но как раз такие не знают об этом. Именно такие всегда это пропускают. И тот Моисей стоял, смотря через все окна на тех проходящих мимо детей израильских. Для Израиля, для фараона они были рабами и собаками. Для Моисея они были избраны Богом. Библия говорит, что Моисей решил, сделал свой выбор, нести поношение Христово, почитая его большим богатством, нежели греховные наслаждения, ибо он взирал на воздаяние. Моисей знал, что они не были месителями глины, они были людьми, имеющими обетование. Сам он знал, кем он был. Он не мог им сказать, они сами должны были это увидеть. Сам он знал, что его задание должно было быть выполнено. Он знал, что Бог воздвиг его с этой целью, но он не мог им сказать. И пока они были слепы к этому, он публично не открывал себя до тех пор, пока они не распознали это. Тогда они увидели то знамение и поняли это. Он сказал, «Я дам Израилю знамение. Возьми эту палку, преврати ее в змею. Змею, если они не послушают этого, тогда положи свою руку к себе за пазуху. Вынь ее». Исцели себя от проказы. Тогда они поверят этому. А если они не послушают этого, тогда возьми там воды из Нила. Вылей ее на сушу, и вся вода станет кровью. Это было национальным знамением. Люди поверят этому. Когда готовые это принять, поверят этому, когда они увидят действие знамения Божьего. Но у нас и должно быть что-то другое. Так что Он всем дал знамение. Бог использовал человека, смиренного человека, пророка, как знамение конца того государственного состояния. Боже, пошли нам еще одного. Воздвигни нам еще одного. Если бы народ Божий начал молиться об этом, то он воздвиг бы его. Именно у людей должно быть такое бремя. Они должны пробудиться, они должны осознать, они должны понять, в какое время мы живем и какая ситуация вокруг нас, прежде чем они пробудятся. Вы продолжаете жить так же, как всегда. В следующем году нужно построить новый дом, мне нужно купить машину, которая лучше, чем у соседей. Я должен сделать это. О, столько внимания этому! Когда вы осознаете, что неважно, это хорошо, но ты должен осознать, брат, что все это пропадет. Иисус сказал, не бойтесь того, кто может убить тело, атомной бомбы России. Не бойтесь того, кто нас за несколько минут может превратить это тело в вулканический прах. Но бойтесь того, кто может превратить тело в такое и вернуть душу в ад. То-то и оно. Я разговаривал в больнице с врачом, когда моя мама была там. Он говорил о том, что как успешная наука, когда работает над разными веществами тела и вводит в него лекарства и смотрит, почему она убивает определенные микробы и спасает зародыш жизни. Я сказал, это чудесно, это просто замечательно. Я послушал его немного, но я сказал, доктор, это хорошо. Я ценю это очень хорошо. Я, конечно, благодарен за это Богу, но послушайте, вы проводите всю свою жизнь в попытке найти что-то у творения. Но почему бы однажды не подумать о том, кто это сотворил? Кто создал это? Кто сконструировал это? Бог сконструировал это. Насколько же Творец больше того творения, которое Он создал? Почему мы делаем такое ударение на творение, как не думаем о Творце, который создал небеса и землю, и создал тело и жизнь? И может уничтожить это в любое время, когда Он захочет, потому что это принадлежит Ему. На человеческом теле начинают делать чудесные вещи. Мы ценим это. Они могут перенести глаз от одного человека к другому. Взять те тонюсенькие связки и вынуть глаз из глазницы одного человека и поместить его в глазницу другого человека. И тот человек может видеть через тот глаз. Это чудесно. Раньше, если мать, когда она собиралась родить ребенка, а ребенок не мог родиться, она была устроена так, что ребенок не мог родиться, то и мать, и ребенок умирали. Это так. Но такое было очень редко. Может быть, никогда. Было совсем иначе. Но сегодня эту мать могут отвести, когда она уже в состоянии беременности. Если даже когда мать уже почти готова родить, они ту мать могут отвести в комнату и дать ей обезболивающее средство и вынуть того ребенка, провести обычные роды, принять ребенка. Мы ценим это. Покажите мне хоть одну систему. Закройте вентиль где-нибудь здесь, в этой городской системе водоснабжения, и посмотрите, что произойдет у главного вентиля. Он раздуется. Но однако мы можем отрезать ногу, ампутировать руку. И благодаря чуду Божьему он во второй раз обойдет эту кровь как-то по-другому и быстро направит ее каким-то другим образом, чтобы спасти жизнь человека. Кто может это сделать? Скажите мне. Перекройте магистраль. Перекройте главный водяной канал где-нибудь здесь, когда вода перекачивается от вентиля. Что из этого получится? Попробуйте однажды, посмотрите, что произойдет. По-другому никак не обойдешь. Она ринется назад к вентилю. Если бы Бог не изобрел способ, чтобы эта кровь немедленно шла во вход, то вы бы умерли после первого затора в сердце. Каждый раз, когда вы укололи бы палец, была бы мгновенная смерть. Каждый раз, когда вы где-нибудь порезались бы, что открыло бы артерию или где что такое, была бы мгновенная смерть. Отрезали бы себе палец и умерли. Вот и все. Она снова устремилась бы в ваше сердце, и вы бы умерли. Но Бог, мы думаем, что это чудесно. Мы думаем, это действительно чудесно. И мы ценим то, что, как наука, они могут перевязать и артерии, и предотвратить кровотечение. Это все прекрасно. Но кто был тот, кто сконструировал это? Видите, мы все смотрим на творение и забываем его Творца. Понимаете? Мы смотрим на естественные вещи и забываем все духовные вещи. Вот что мы делаем. Так вот, Божьи пророки, они есть, имеют Его Слово. Вот почему люди верят им. Вот почему Бог сказал Моисею. Он сказал еще там, в Бытие, часто в Исходе, на все протяжении, если среди вас придет тот, кто духовный или пророк, откуда мы узнаем все это? Он сказал, когда он что-то говорит, и это исполняется, говорит еще что-то, и это исполняется, тогда верьте этому. Видите? Это знамение. Поэтому он дает свое Слово не руководителям, не диктаторам, но пророком. Хрущев не является знамением для мира. Нет, господа, Гитлер не был знамением для мира. Но где-то, в каком-то месте, у Бога есть смиренный пророк, ожидающий того часа. Он знамение. Он то знамение, которое осудит мир и спасет церковь. Пророк. Илия был знамением в свое время. Пророк Илия. Для... Он был знамением Божьего Слова, судом для Египта и избавлением для Израиля, если они хотели ему поверить. В те грешные времена Илии, когда весь Израиль отвернулся от Бога, они ушли назад в грех. Они забыли повеление, они забыли о том, что их вывел Бог, и о великом Иегове, который открыл Красное море и вывел их из Египта, и что среди них был такой великий пророк, как Моисей. Они забыли об этом. Мы забываем об этом. Вы методисты забываете Джона Веслея. Вы лютеране забываете Мартина Лютера. Вы баптисты забываете Джона Смита. Многие забывают Чарльза Финни, самого великого из всех. Говорят, что 97% из обращенных Финни продержались. 75% обращенных Муди отпадали в течение года. А у Веслея группа святости постоянно отпадала. Но у Финни было 97%. Такой коротыш, худенький, лысый паренек выходил за кафедру, смотрел так на служащих, и люди падали в обморок, потому что однажды он оставался в кустах до тех пор, пока Святой Дух не овладел им. Вот так-то, около 200 лет назад он был знамением конца того великого пробуждения, которое было у Веслии. У Веслея и у других приближающего суда. Он был знамением, то грешное поколение. И как Илия мог стоять там, смело и непреклонно, один. Аминь. С ним никого не было. Но он был Божьим знамением. Все остальное духовенство пошло с Ахавом по пути модернизма. Они стали модерными в том поколении. Но старый Ахав, или старый Ахав с всеми своими большими достижениями вел всю церковь не в католицизм, но почти в то же самое, в идолопоклонство. Довел их до того, что они стали хлюпиками, они могли поклоняться таким образом, и просто свобода. Можешь делать все, что хочешь, и попали в такое состояние. И как смело Илия стоял там, так говорит Господь. О, Боже, дай нам такого человека. Он не боялся говорить Иезавели о ее состоянии. Он не испугался Ахава. Он не боялся, что он ошибется. Он стоял с дерзновением, подошел к Ахаву и сказал, даже и капля не упадет, пока я не потребую этого. Аминь. Кем он был? Знамением для того грешного поколения. Увидел ли это Израиль? Нет. Они засмеялись над ним, высмеивали его. Он предсказал, что будет засуха, что будет бедствие, голод, голодание. И он смело пророчествовал и стоял один, так говорит Господь. Сказал Господь, они убили всех верных. Они всех уничтожили, остался только один я, стоящий с твоим словом. Вокруг чего было волнение? Вокруг Слова Божьего. Илия хотел оставаться со Словом. Он был настоящим пророком. Другие пророки сказали, о, ну это не имеет большого значения. Знаешь, Иегове все равно. Иегове не все равно. Это должно быть его Слово. И Илия смело стоял на том Слове. Так говорит Господь. Однажды Бог показал ему маленький секрет. Он сказал, у меня есть 7000, Илия, для которых ты являешься здесь свидетелем. У них не хватает мужества, чтобы выйти и заявить об этом. Они прячутся за спинами друг друга, но однако в своем сердце они мои слуги. Они не преклонили колени пред Баалом. Они боятся это делать, но я даю тебе знамение, и ты являешься знамением. Встань там и стой на моем слове, я позабочусь о тебе. Покажи им знамение, аллилуйя. Боже, пошли нам кого-то подобного, который будет знамением Божьего Слова. И каждое обетование, которое дал Бог, будет подтверждено в том человеке. Потому что он знамение. Забытое знамение. О, они думали, что поскольку Ахав был великим царем, и все народы боялись его, то это вполне устраивает. Но Илия был знамением Слова. Вот это истинный пророк. Знамение Слова. Поэтому в то время, когда он был знамением Слова, они не верили ему. Он им не был нужен. Он был знамением для вдовы. Когда Бог отослал его с горы Кармил, сверху, с потока Харифа, послал его туда вниз, после того, как его кормили вороны, и поток высох. Он спустился к дому этой вдовы. Что за место для проповедника? Но он пошел туда, потому что Бог сказал ему идти. Но он пошел туда и сказал, «Я повелел ей кормить тебя». Она сказала, она должна была быть знамением. он должен был быть знамением. Когда она была там, имела столько муки, чтобы сделать одну лепешку и съесть ее со своим сыном, столько кувшинов, или чтобы и столько масла в кувшине, чтобы добавить туда немного жира для рассыпчатости. Она сказала: я вышла сюда и подбираю две палки. В то ужасное, жаркое, раскаленное утро, когда старина с мохнатым лицом, седые волосы свисали на спине, вышел туда, и его лысая голова блестела, прислонился к воротам, сказав: принеси мне пить. И сказал: и еще принеси мне кусок хлеба в своей руке, лепешку. Она сказала: у меня не хватает муки, я вышла сейчас сюда и подбираю две палки, чтобы сделать небольшой опреснок для моего сына. У меня ровно столько, чтобы сделать лепешку для него и меня, мы съедим и умрем. Он сказал: не бойся, ибо так говорит Господь. Вот такой человек нам нужен. Мне сказал, такое может быть, сестра, это может произойти, я не знаю. Нет, нет, или я был уверен, так говорит да Господь, катка не истощится, и в том кувшине не убудет до того дня, когда Бог пошлет дождь на землю. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Для нее это должно было быть, было достаточным знамением. Она представляет сегодняшнюю церковь. Когда Илия побыл у нее некоторое время, у нее был маленький сын. Он заболел, его болезнь была так сильна, что в нем не осталось дыхания, он умер. Тогда что она сделала? Церковь уже видела те знамения. Но что? Как только приходит небольшое бедствие, она тут же хочет обвинить в этом церковь. Она хочет обвинить Илию. Она сказала: человек Божий, сейчас ты пришел сюда, чтобы напомнить мне грехи мои и лишить жизни сына моего. Илия взял сына, зашел в горницу, в которой он спал, положил его на свою кровать, распростерся и сказал: Господь Бог! Аллилуйя! Верни душу этого мальчика. И ребенок ожил. Он отвел его назад, эта женщина посмотрела на ребенка, а потом посмотрела на него. Тогда она поняла, что там что-то было. Она сказала: посему я знаю, что Слово Божье в устах твоих. Аминь. Он был знамением для той вдовы. Когда она увидела, что сила Божья, Бога, который оживляет или может убить, вернула ее мертвого ребенка к жизни, она сказала: посему я знаю, что ты муж Божий. Она это знала. Сегодняшний народ посмеялся бы над этим, как смеялись тогда. Они не поверили бы этому. Но та женщина знала, что к чему. Там было знамение. Поскольку он был знамением, вернувшим ее мертвого сына к жизни. Все пророки всегда являются знамениями Божьими. Потом, когда Илия потребовал открытой пробы сил, сказав: если Бог есть Бог, то служите Ему. Если Баал есть Бог, то служите Ему. Может быть, это и есть тот чудесный день для сегодняшнего Илии? Если политика есть Бог, тогда служите ей. Что у нас в политике? Что мы сделали? У нас не что иное, как одна продажа. У нас нет ничего, только потеряли всех, почти все государства сторонников. Вот на прошлой неделе проиграли коммунизму еще 2 или 3 страны. Мы облагаем людей налогом и берем их деньги, посылаем их туда, чтобы кормить тех людей, и как только они встают на ноги, отдаем их коммунизму. Это лицемерие. Правильно. Мы исповедуем себя христианами, тогда давайте будем как христиане. Не раздавая пищу и тому подобное. Это мало что значит. Это обыкновенный добросердечный человек будет это делать. Это религия, это не спасение. Очень многие люди путают религию и спасение. Религия — это кормить вдов и нищих и так далее. Это религия. Но спасение — это новое рождение. Быть рожденным заново — это совсем другое. Религия, магометанство — это религия. Есть много религий. Так вот, наверху на горе Кармил, в тот день, когда он потребовал открытой пробы сил, он вызвал Ахава и тысячи священников, принадлежавших храму их деноминации. Он вызвал их на гору Кармил и сказал: поднимитесь сюда, подходите на меня здесь наверху, я справлюсь со всем отрядом. Что он делал? У него было так, говорит Господь. Он не боялся. Он сказал: принесите жертву тельца и призовите Баала, пусть Бог, отвечающий огнем, будет Богом. Итак, весь день с утра, до после обеденного времени, они скакали по жертвеннику, они кололи себя копьями, они кричали, они орали. Илья ходил туда-сюда, сказал: кричите погромче, может быть, он ушел на рыбалку или что-то такое. Он занят или что-то такое. Ибо у него было так, говорит Господь. Он был удовлетворен, у него было Слово Божье. И, брат, сестра, что еще нужно любому человеку, как не обетование Божье? Бог сказал, что он это сделает. Как Авраам. Он считал, что Бог способен совершить то, о чем он говорил. Он знал, что Бог может это сделать, потому что Бог так сказал. Поэтому он Поэтому он потребовал, чтобы они поднялись туда, и они кололи себя копьями, и орали, и кричали весь день до вечерней жертвы. Тогда Илия, заметьте, как он это сделал. Первое, что он сделал, это собрал 12 камней. Бог не разделяется. Деноминации разделяют церкви, а не Бога. Один говорит, ты христианин, я баптист. Это все равно, что назвать себя свиньей. Говорят, я методист, опять же, для Бога это то же самое, что свинья. Я говорю, ты христианин? Чтобы быть христианином, вы должны быть подобны Христу, поселяющееся божество в вас, со Святым Духом, который сошел в день Пятидесятницы. Нет этого возбуждения, но я имею в виду настоящую Пятидесятницу, понимаете? Правильно. Я пятидесятник, я единственник, я троечник, я... О, это все равно, что назвать себя еще как-то. Для Бога это ничего не значит, это разделяет. Именно это происходило там среди тех священников. Но Илия собрал эти 12 камней вместе, чтобы показать, что Бог есть один Бог над всеми. Подкатил их вместе. Итак, когда он собрал их таким образом, он убил тельца и положил его на жертвенник поверх дров. Он сказал, чтобы убедились, что в этом нет обмана, принесите мне 12 бочек с водой. Он фактически пропитал те дрова водой. О, аллилуйя! Он хотел показать, что Бог есть Бог, потому что что? Почему? У него было так, говорит Господь. Он был пророком. У него было Слово Божье. Так что в такое время, если они говорят, что выгонят вас из церкви, сделают одно другое, если вы креститесь во имя Иисуса и все подобное разные вещи, бессмыслица. Это так, говорит Господь. Недавно вечером со мной разговаривал прекрасный человек. Подошел, обнял меня руками и сказал, брат Бранхам, я хочу попросить тебя кое о чем. Сказал, если вы только пойдешь на компромисс, хоть с чем-то из того, о чем ты говоришь. Я сказал, что? Сказал, все об этом крещении. Сказал, ты так нужен церквам в Чикаго и повсюду, но они боятся, что ты упомянешь об этом. Я сказал, безусловно, я упомяну об этом. Конечно, я упомяну об этом. Они говорят, ведь это единственное, что они имеют против тебя. Я сказал, тогда они имеют не против меня, не я так сказал, Бог так сказал. Я требую, чтобы любой из них пришел и доказал, что это неправильно, понимаете? Сказал, ну ты понимаешь, ты должен согласиться и общаться. Они хотели, чтобы он сделал именно то же самое. А как? Бог не идет на компромисс. Он не идет на компромисс. Он сказал... Он сказал, брат Бранхам, я хочу спросить тебя о кое о чем. Ангел Господень. Сказал, мы все верим ангелу Господню. Это ангел Господень сказал тебе об этом? Я сказал, мне не важно, что скажет ангел Господень. Если ангел Господень, то он... Если это ангел Господень, то он скажет это. Но если он бы сказал что-то противоположное, то он не был бы ангел Господень. Я сказал, невзирая на то, что сказал ангел или еще кто-то, Павел сказал, даже если ангел с небес проповедует вам какое-то другое Евангелие, то да будет он проклят. Ангелы и все эти так по-плотски, с такой надменностью говорят об ангелах. Йосиф Смит, Бримен, Бригем, Янги, всякие разные культы адвентистов и все остальное, они видят всякие подобные вещи, но это всегда противоречит Слову. Но Бог подтверждает свое Слово. Это Его Слово. Я сказал, это Слово Господне. Конечно, всему, что я познал, меня научил Он. Я не ходил в семинарию или школу. Это приходит от Него. Я сказал, но я сказал, противоречило ли это? Если бы это противоречило тому, что я не поверил бы этому, потому что это Божье Слово на первом месте, все остальное будет ложью. Божье Слово, оставайтесь с Ним. Итак, Илия, когда он закончил, пропитал насквозь все бревна водой из 12 бочек с водой и вылил их туда сверху, он выступил туда с абсолютным спокойствием. Почему? Бог не может солгать. Бог сказал ему, он сказал, Господь Бог Авраама, Исаака и Израиля, да будет известно в этот день, что ты Бог, а я твой слуга. Я сделал это по твоему повелению, потому что это так говорит Господь. Ты сделал это, потому что ты сказал мне это сделать, потому что ты согласен твоему слову. Да будет сейчас известно, что ты Бог. И сошел огонь Господень, пожрал жертву, пропитанные водой бревна, поглотил камни и все остальное, и все сжег. Тогда Израиль возопил 7000. Пусть Бог будет Богом. Илия, как прекрасно видеть то маленькое, старое, слабое, худенькое тело, покрытое морщинами, ту палку в его руке, кувшинчик с маслом, висящий у него на боку и кусок овчины, в котором он обмотан. Ведь сегодня, если бы он шел по улице, его посадили бы в тюрьму. Но они разрешают женщинам носить шорты, с ними они, конечно, не сделают этого, понимаете? Как некоторые. Так что они... Но вот они... Вот он спускается там по горе с этой палкой. Так вот, гора Кармел — это не какое-то пустое местечко, расположенное в середине пустыни. Это большая гора. он выступает как бы таким углом, она выступает как бы таким углом, поднимается вверх и выглядит на море, выглядывает на море. И Илия и Гиези добежали до самой вершины, и Илия упал там на свое лицо и начал взывать к Богу, повернувшись спиной к западу, к солнцу, 3 года и 6 месяцев даже и капли не упало. Он сказал Гиезию, пойди посмотри, видишь ли ты что-нибудь, облако над морем, встав на этой горе, выглядывая в ту сторону, он сказал, я ничего не вижу. Он и с места не сдвинулся. Боже, если эти люди покаялись, если эти люди вернулись к тебе, если они готовы избавиться от всего этого вздора и вернуться к твоему слову, тогда ты Бог, исполняющий свое слово. Позвольте мне сегодня сказать то же самое. Возьмите эти деноминации и разрушьте их. Забудьте эти деноминационные разногласия и позвольте людям вернуться к Слову Божьему, к верному и прямому пути. Я докажу вам, что есть Бог, который по-прежнему может ответить огнем. Когда люди воззовут к Богу, пусть Бог потребует человека. Пусть люди потребуют человека. Бог поставит его на сцену. Я призываю народы сделать это. Пойдите на лицо свое и взывайте к Богу, чтобы послал Избавителя. И взгляните, что произойдет. Сделайте это хоть один раз. Бог ответит. Бог всегда отвечает. Упал и сказал, Боже, да будет так сегодня. Если эти люди однажды были против тебя, эти люди разделились там на всякие деноминации, но сегодня ты подтвердил себя. Ты Бог, и народ сказал, разрушьте Ваала, и я убил те 1000 священников. Теперь с ними покончено, Господь. Нет больше никаких препятствий, всяких барьеров, которые разделяли нас. Методист хочет прийти и поклоняться с баптистом. Баптист хочет прийти к пятидесятникам, верные в глубине сердца. Те верные 7000, но они не могут этого сделать. Если они так сделают, их вышвырнут из церквей. Некоторым из них все равно, они все равно приходят, правильно? Но пусть все они разрушат те предрассудки и соберутся вместе и скажут, мы забудем о всех этих вероучениях и катехизисах и обо всем, что мы читаем. Давайте вернемся к Слову Господнему. Тогда понаблюдайте, что произойдет. Бог воздвигнет им пророка. Он точно воздвигнет, который поставит у них все на место. Если они готовы это принять. Во-первых, они должны молиться. Бог ждет. Разве не удивительно, что Бог хочет, чтобы люди принимали в этом участие? Когда Иисус посмотрел на урожай, Он сказал, урожай созрел, тружеников мало. Вы молите Господина жатвы, то есть Его. Вы молитесь Мне, чтобы Я послал тружеников на жатву Мою. Вы должны сделать какой-то вклад. Бог ждет, чтобы Его церковь воззвала к Нему. Он всегда это делал. Сегодня Бог ждет, чтобы люди призвали Его слугу к действию. И слуга не может прийти в действие, пока люди не будут молиться. Израиль там не мог пойти начать действовать со знамениями и чудесами, пока они не пали на свои лица и не стали молиться об Избавителе. У Бога был Избавитель. У Бога был пророк, задержавшийся там в пустыне. Держал его там 40 лет, ожидая, что они исправились, чтобы они исправились и молились. Но когда они исправились и начали молиться, тогда Бог послал Избавителя. Бог сделает сегодня то же самое, если люди только соберутся, начнут молиться. Хорошо. Он был знамением для тех лжепророков и для Ахава, что он был слугой Божьим. Он был пророком Божьим. Притом, он был и знамением для Израиля, что он мог закрывать небеса и открывать небеса, когда захотел. Он точно им был. Покажите мне того, кто может закрыть небеса. Покажите мне того, кто может открыть небеса, кроме Бога. А слово Бога, а слово Божье находится у пророков. Михей. Знамение для Иосафата. Михей был знамением для Иосафата, что у Бога всегда под рукой есть истинный пророк. Итак, заметьте, у него было 400 пророков, то есть у Ахава. Он вызвал этих 400 пророков. И единодушно они сказали ему, но однако в глубине того сердца Иосафата, мужа Божьего, он знал, что тут что-то не так. Он знал, что тут что-то не так. Он сказал, нет ли у тебя еще одного? После того, как там стояли 400, он сказал, они все пророки, пророки Иеговы. Вот, методисты, баптисты, пресвитериане, единственники, и, ой-ой, троечники и всякие разные. Тут у нас они все есть, и единодушно они говорят, что это самая великая страна. Нам нечего бояться, как маленький мальчик, знаете, насвистывает на кладбище, когда он боится. Не беспокойтесь об этом. Сказал, не, но есть ли у тебя еще один? Сказал, о, да, тут есть еще один, но сказал, я ненавижу его. Он сказал, он всегда говорит об этой стране плохое. Он всегда говорит, что с нами произойдет что-то плохое. И Иосафат сказал, я хотел бы его послушать. О, да. Кем он был? Знамением. Невзирая на то, сколько организаций или деноминаций, у Бога все равно есть пророк. который остается со Словом. Иосафат знал, что Ахав был обречен, потому что настоящий пророк Елия, который был знамением для народов, сказал, псы будут лизать мою кровь. Правильно? Он знал, что это надвигалось на Изавели на него. Он знал об этом. Понимаете? И Михей здесь сказал, что к нему подошли и сказали, я скажу тебе, если ты хочешь попасть в другое общество, я скажу тебе, что сделать. Ты просто согласись, что все эти проповедники правы. Понимаешь, скажи ему, выступай, и сказали, ты только соглашайся. Сказали, я скажу тебе, что мы сделаем. Мы сделаем, мы проследим, чтобы тебя зачислили в нашу организацию, если ты только сделаешь это, понимаете? Если ты только пойдешь на компромисс с некоторыми из вот этих вещей, о которых ты говоришь. Ты просто пойди и согласись с ними, поддержи их. Вы можете себе представить, как истинный пророк Божий отходит от Слова Божьего? Вы можете? Эти ребята сказали, но мы видели видение. Эти 400 пророков. Мы знаем, мы пророки. Мы знаем. Ибо мы пророки. Здесь сказал, я не сомневаюсь в том, что вы видели видение. Я ничуть в этом не сомневаюсь, что вы видели видение. Но это не согласно с тем словом. Аминь. Сказал, я тоже видел видение. Аминь. О, Боже мой, он был знамением. Он сказал, я видел видение. И я видел Израиля, как овец рассеянных на горе, у которых нет пастыря. А этот важный смотритель, епископ, подошел и ударил его по устам, сказав, куда отошел Дух Божий, когда он вышел из меня? Он сказал, увидишь, когда окажешься в тюрьме, ты увидишь. Он сказал, посадите того парня в темницу и кормите его скудно хлебом и пойте его скудно водой. Сказал, когда я возвращусь в мир, я сказал, тогда я разберусь с ним. Старый Михей стал там, так говорит Господь. Он сказал, если ты вообще вернешься, то не Бог говорил ко мне. Вот так-то. Кем он был? Он был знамением, как пророк Иеговы. Божий пророк, стоит Божьим словом. Если у вас есть пророк, который говорит, что вы должны креститься в титулы Отца, Сына и Святого Духа, то это лжепророк. Если вы говорите, что среди вас есть пророк, который говорит, что есть три Бога, то это лжепророк. Ни одно писание не говорит об этом. Правильно. Но истинный пророк Божий будет оставаться тем словом. А если его видение противоречит тому слову, то он не истинный пророк от Бога. Нигде в Библии не было такого, чтобы кто-то крестился в титул Отца Сына Святого Духа. Посмотрите на Павла там в тюрьме. Лысый еврей с крючковатым носом сидит там. Провел 20 лет в римской тюрьме. Он писал эти письма. А как вы думаете, что думали о Павле те женщины-проповедники? Когда он сказал, пусть все женщины пребывают в церквах в безмолвии. Я не разрешаю им говорить. Я представляю, они действительно могли налететь на него. Как вы думаете, что подумали те епископы? Те епископы, когда они сказали всякие разные вещи. Прекратите вот эту чепуху и вот это, все это, то... Павел, скажите мне, кто вообще этот парень, сидящий там в тюрьме? Он встретился с Иисусом. Он знал, о чем говорил. И с той же самой группы, после смерти Павла, они наконец-то сдали свою группу епископов и шишек к Никейскому совету, и так образовалась католическая церковь. Отходя от Слова Божьего, оттуда появился там ваш Отец, Сын и Святой Дух. Я требую, чтобы кто-нибудь, где-нибудь, любая страна опровергла это. Так говорит Господь. Крещение с использованием титула Отца Сына Святого Духа – ложное. Так говорит Господь. Я повелеваю каждому из вас, здесь или слушающего пленку, кто не был крещен во имя Иисуса Христа, креститесь заново в имя Иисуса Христа. Павел в Деяниях 5:9. Точнее, 19:5 сказал, приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? Они сказали, мы не знаем, есть ли Святой Дух. Сказал, тогда во что вы крестились? Они сказали, мы были крещены, но не христианским крещением. Отец и Святой Дух — это не христианское крещение. Ни один христианин не был крещен таким образом в Библии или в течение сотен лет после Библии. Это католическое учение, а не христианское учение. Покажите мне в Библии. Это обман. Это работа бесов. Я не хочу сказать, что люди, крещенные подобным образом, являются такими. Сегодня у Бога там есть много людей, которые не знают ничего лучшего. Но пришел тот час. Мы должны вернуться к Слову, если мы ожидаем, чтобы Бог действовал в это время так, как действовал тогда. Я сказал своей матери, когда она умирала, перед тем, как она умерла. Я сказал, мама, когда я стал христианином, будучи мальчиком, я начал искать и разбираться. Я знал, что есть Бог, есть видение, которое ты знаешь, и из того, что происходило всю жизнь. Я сказал, потом я узнал, что католическая церковь говорит, мы церковь. Не имеет значения, что говорит Библия, мы верим, что все, что все это правильно. Но мы церковь. Что мы говорим, то Бог связывает на небесах. И вот тогда они поступают таким образом. Это одна группа. Лютеранская говорит, мы не правы. Они не правы. Мы верим это таким образом. Баптисты говорят, они все не правы. Мы верим это вот таким образом. И существует сотни таких групп. Как же у вас может быть вера? Кто из них прав? Только одно верно. Тогда я этого не знал. Я сказал, мама, я вернулся к Библии. Я выяснил, как все первые апостолы, какая у них была церковь, как они учили и что они делали. Я поступал в точности так, как они поступали. Как говорит Библия, и я получил те же самые результаты. Аминь. Извините за выражение. Но чтобы узнать, каков пудинг, надо его попробовать. Это верно. Получил те же самые результаты, которые были у них. Да. Поэтому нельзя основывать свое доверие на том, что существует 900 разных направлений в эту сторону и в ту сторону. Потом в Библии я узнаю, что сам Иисус сказал, что если кто-то отнимет одно слово или изменит его в этой книге, любой, кто прибавит что-то к ней или отнимет что-то от нее, тот лишился того своего участия в книге жизни. Показал, что, несомненно, его имя было там, но оно будет удалено. О, мы должны вернуться к этому слову. Небеса и земля пройдут, но мое слово никогда не изменится. Да, господа. Да будет слово такое человека ложью, а мое истинным. Сказал Иисус, давайте оставаться со словом. Да. О, да. Иисус знает, что Бог хранит настоящего истинного пророка, который остается с его словом и не пойдет с ним на компромисс. Нет, господа. Он оставался именно с этим. Против него было 400, которые тоже имели свои пророчества, но его было словом Божьим с тем же самым знамением и так далее. И сегодня я говорю, что сегодня нам нужно, чтобы среди нас восстал человек, пророк, который будет оставаться с Божьим словом. Невзирая на то, что говорит кто-то другой или что-то, что говорит деноминация. У Михея не было поддержки, у Моисея не было поддержки. У Ноя не было поддержки. Никто из них не имел, только не имеет поддержки. Все против них, но они являются знамением. В нечестивые времена, прежде чем Бог посылает суд, и Бог исполняет свое слово и хочет, чтобы его народ исполнял его слово. Хвала Господу. Так вот, подходим к заключению. Еще несколько минут. Итак, слушайте внимательно. Был человек, посланный от Бога, которого звали Иоанн. Пророк знамения. Прежде чем Иисус пришел на землю провозгласить о себе, он послал перед собой пророка. Он сделал это? Он послал пророка. Было проречено, что Илия Ветхого Завета придет в силе Илии. Из Ветхого Завета. Он должен был быть пророком знамением, что придет Иисус, что должен был прийти Мессия. И когда Иоанн вышел из пустыни, он был знамением, что Мессия был уже на подходе. Когда появился Иоанн, Израиль должен был знать от своих пророков. Вот почему люди пропускают это. Они не верят своим пророкам. Они не верят. Мы не верим, что все сказанное Петром в день Пятидесятницы было правильно. Они не верят, что это правильно. Они не верят, что тому, что сказал Павел, то же самое, что сказал Петр, и сказал, если ангел с небес будет проповедовать другое слово, то да будет он проклят. Они не верят этому, понимаете? Они не верят этому. И они не верили своим пророкам. Если бы они поняли, что... Они бы знали, что Исаия сказал, будет голос вопиющего в пустыне, который приготовит путь пред Господом. Они должны были это знать. Он был пророком, князем-пророком. Он говорил им, но они не верили этому. Нет, нет. Он говорил, грядет Мессия. Этот человек был мужем, посланным от Бога. О, брат. У них не было последователей. Бог дал ему последователей малое стадо, точно как он дал Илии. Бог дал ему последователей. Он не получил это от какой-то политической организации. Он проповедовал слово. Стоял на Божьем Слове, и Бог дал ему малое стадо. Илия стоял на Божьем Слове, Бог дал ему малое стадо. У этого человека не было поддержки. Ему не было последователей, не было поддержки, не принадлежал к деноминации, ничего не просил и ничего не боялся. Это был Иоанн. Почему? Он был человеком, посланным от Бога. Вот почему он стоял, он был Илией. Стоящим там, чтобы доказать людям, что грядет Мессия. Он сказал, я голос того, кто вопиет в пустыне, что, как говорит пророк Исаия. Приготовьтесь встретить Господа. Все фарисеи и садуки стояли там и спорили о своих одеждах и так далее. Прямо тогда, когда они спорили, и ссорились из-за этого, прямо в их среду пришел Мессия. Я сказал, смотрите, вот он. Аллилуйя. Понаблюдайте за ним, он не вводил его в общество. Вот он! Сейчас он стоит прямо среди вас. Примерно в то же время небеса загрохотали. Иисус вошел в воду, и Иоанн засвидетельствовал, видишь, как опускается Дух Божий, как голос. Голос воскликнул: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». О, вот это да! Иоанн сказал: «Теперь я должен умоляться, он будет возрастать». О, что за пророк! Знамение для Израиля, да, господа? Он был мужем, посланным от Бога. Хотя его отец был священником. О, да. Его отец Захария был священником. Но вы заметили? Бог не использовался, не позволил тому пророку связаться с их организациями. Его отец отвел бы его в теологическую школу, в какую-то великую деноминацию, сделал бы из него, знаете, прекрасного служителя, хорошенько обучил бы его и дал бы ему кучу того, чего он не должен был иметь. Но Бог не допустил, чтобы его душа осквернилась. Вы понимаете? Он не мог позволить тому человеку связаться с организациями. Он никому из них не принадлежал. Ни к одной секции, ни к фарисеям, ни к саддукеям, ни к коринфянам, или кто бы там ни был. Бог не допустил этого. У него было необычное рождение, он был необычным ребенком. Он был пророком. Его папа был священником, но он не позволил ему связаться со всеми этими их лицемерными фарисейскими религиями и там далее. Но что он сделал? Он отвел его в пустыне, обучал его в пустыне. Вот это обучение. Аминь. Он обучал его опытом переживания. Это самое лучшее. Знать Бога. Когда он вышел, он точно знал, каким было его поручение. И Бог подтвердил это поручение. Где он его подтвердил? На реке. Итак, если 2×2 у вас будет 4, на реке, сказал я, голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господень, сделайте прямой стезю его. Иоанн, муж, посланный от Бога, Бог не позволил ему оскверниться этим. Он обучил его в пустыне Богом. Он обучал его не в их школах, не в их теологии. Если бы было так, то он был бы весь напичкан такими учениями, которые сегодня исходят из школ. Всякого рода школ. Не только из пресвитерианских, баптистских и методистских, но и из пятидесятнических школ. В таком же заблуждении. Любая из этих теологических школ разносит их оттуда. О, его приход сказал, что Дух Исаии, его приход Иоанна был предсказан в Писании. В Исаии 43 говорится: «Я пошлю моего посланника предо мною, приготовить путь». Точнее, это Малахия 3. Сказано, Малахия 3 говорит: «Он пошлет своего посланника пред собою». Пророк, последний пророк говорил о нем. Последнее сказано о нем. Запомните, последняя книга Ветхого Завета говорит, что Илия придет к детям израильским, прежде чем покажется Мессия. Вы готовы? Последняя книга в Библии, Откровение, показывает нам, что он вернется в последние дни. К языческой церкви. Знамение. Как они это пропускают? Пророчено, что он снова придет прямо перед великим и вторым пришествием Господа. В Малахии 4 главе, а также в Откровениях 3 главе, нам говорится, что он будет здесь в последние дни. Тот же самый, который будет стоять в проломе за людей, всем малым садом, который Бог даст ему. Он придет в последние дни, Бог так сказал. Он будет знамением для этого языческого народа, что его время истекло. Запомните, когда он появится на сцене, то время будет совсем близко. Давайте молиться, чтобы Бог послал его. То время близко. Как только его служение закончилось, показался Мессия. Как только этот великий человек, который придет в последние дни, закончит свое служение, покажется Мессия. Так будет. То время близко, так что нам лучше молиться. Лучше начните молиться. Его данное Богом знамение для этого периода докажет, кто он такой. Все будут это знать. Бог докажет это. Он покажет через него такие знамения и чудеса, каких еще не было на земле. Я не имею в виду вздрагивание, дрожание и говорение на языках. Он вернется со Словом Божьим, как тот муж. Почему? Его приход предречен в Малахии 4 и в Откровении 3. Поэтому он придет. Ничто его не остановит. Он идет. Аминь. Он будет здесь. Аминь. Пусть люди падут сегодня на свое лицо и начнут вопиять к Богу, и посмотрите, что произойдет. Вы увидите, как он проявится в силе. Да, господа? Согласно Писанию, его послание знамения будет обращением. Каким мы познаем его? Откуда мы узнаем, что это именно тот? Вы знаете, однажды Израиль спросил об этом. Во Второзаконии, в 20 главе, в 20 стихе, по-моему. Он сказал, откуда мы узнаем, что это будет тот истинный? Откуда мы узнаем? Бог говорит, что мы узнаем его. Что он будет делать? Он будет обращать сердца детей обратно к первоначальному пятидесятническому посланию в начале. О, незамеченное знамение. Настоящие знамения, они пропускают его. Они всегда пропускают. Назад к истинной церкви, к истинному посланию. Он будет стоять один против деноминации, смело и бесстрашно, так говорит Господь. Он не пойдет на компромисс с деноминацией. Он не будет иметь с ними ничего общего. Он ни за что не будет использовать свое влияние. Он будет стоять прямо на слове, так говорит Господь. Бог подтвердит его служение знамениями и чудесами, великим откровением слова и возвещением людям, что за день приближается, как он будет стоять, как Петр и Иоанн, когда в день Пятидесятницы, после Пятидесятницы, когда они были наполнены Святым Духом, крестились там, они стояли на том суде Синедриона, они сказали там, стояли там со всей смелостью, с которой можно стоять. Те сказали, мы больше не разрешаем вам учить во имя Иисуса. Он сказал, нам следует слушать вас или Бога. Рассудите сами между собой. Необразованные, безграмотные. Аминь. Божьи. Они были пророками. Они были пророками, помазанными Богом. Они были знамениями Святого Духа. Они были пророками. Они знали. Они были точно как я, но они были там наверху в Пятидесятницу. И они нашли место. Они не были, как большинство наших сегодняшних проповедников, что мнят о себе хвастаются, какая у них большая организация, сколько человек в наших больших группах. Мы состоим как большая организация, мы совершаем великий миссионерский труд. О, Боже мой! О, у нас людей больше, чем у всех остальных. Что это? Это политическое завлечение. Я хочу, чтобы вы послушали внимательно следующие 2-3 минуты. Политическое завлечение. Безусловно, я сказал кое-что несколько минут назад. Вы знаете, о чем я говорю. Знамение, которое предречено. Я не стал этого трогать, оставил это под вашу ответственность, понимаете? Что ж, не только вы здесь, но те, кто будет слушать, это в ваших руках. Делайте с этим все, что хотите. Вы молитесь и смотрите, как Бог двинется на сцену. Смотрите, как Он исполняет свое слово. Он ждет. Когда атомные бомбы и люди в Пентагоне перепуганы, они не знают, что делать, и таинственные знамения летающих тарелок в небесах, и все, что предсказал Бог, пришло время тому Илии. Он где-то есть. Подняться на сцену. Пусть люди, пусть то малое стадо, тот маленький остаток, что Бог даст ему, пусть тот маленький остаток начнет взывать к Богу, и понаблюдайте, что произойдет. Произойдет окончательная международная проба сил. Будет сила, которую они еще никогда не видели. Вся беда в том, что на этот раз для них будет уже слишком поздно. Двери будут закрыты. Поэтому запомните, мы в конце времени. Молитесь! Посмотрите сегодня на то, что мы называем служением. Что мы получили? Так, в заключение хочу сказать вот что. Что мы имеем? Мы ничего не имеем. Некоторые из наших величайших лидеров, наших величайших евангелистов, один из наших великих евангелистов сказал, если я смогу найти 10% из моих обращенных, продержавшихся один год, то я буду очень благодарен. Тогда, как еще недавно, у Фини было 97% обращенных, у Павла было 100 с плюсом. Сотни, сотни плюс сотни. Один получал спасение и был так наполнен братом, он шел и говорил кому-то другому, тот говорил кому-то другому, а тот говорил еще кому-то. Дошло до миллионов. Почему? У них нечто было. Они стояли на слове. Сегодня мы думаем только о больших толпах. Что это? Политическая организация. Если мы приезжаем, какой-то великий евангелист приезжает в город, что сразу же появляется? Группа людей. Если все методисты, баптисты, пресвитериане, все они ставят границы, что они... Он может проповедовать только это, и он не может проповедовать того, и он не может проповедовать всего, но он может проповедовать это. Что у вас получилось? И они подходят туда. Женщины, я говорю о пятидесятниках. Женщины подходят туда, к алтарю. Они начинают умолять. Я всегда был против призыва к алтарю. Вполне могу сказать и это. Я не верю в них. Такого нет в Библии. Как человек может прийти, если Бог не призовет его? Вы не смогли бы его удержать. Вам не надо никого призывать, если Бог призвал его. Призыв к алтарю — это методистская идея, правильно? Призыв к алтарю, берут их за руку, говорят: «Джон, ты знаешь, твоя мать давным-давно умерла». Да, брату. Это не обращение. Тут несколько вечеров назад у нас в Луизиле было представление с женщиной, которую принесли в гробу, положили на платформу в учебном манеже. Сотни людей, было сказано, побежали к алтарю. Евангелие — это не страх, это не чувство сострадания. Это обращение с осознанием греховности. Понаблюдайте на этих собраниях, эти великие евангелисты. И даже в моем смиренном маленьком служении не исключай меня. Иногда мне стыдно выходить. Это правда. Что мы делаем? Стоим и делаем призывы к алтарю и уговариваем их. Девочки выходят туда и все жуют жвачку и говорят: «Видишь, я иду». Эти женщины приходят туда с коротко подстриженными волосами, разукрашенными лицами, бесстыдники. Ходят и говорят, что они говорили на языках, а так и не позволяют расти своим волосам, и до сих пор делают то же самое, что делали. Вы говорите, что это обращение — это насмешка над Богом. Библия говорит, что это грех и бесчестие, если они обрезают свои волосы. Как женщина с подстриженными волосами может осуждать женщину, у которой разукрашенное лицо? Хоть бы этого послушали. Приближается тот час, когда топор будет приложен к корню дерева, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, будет срублено. В чем дело? Это было неправильно. Потому что эти наши современные, так называемые проповедники, большие толпы и напыщенные прямцы и организации о Боге знают не больше, чем дикаря в египетском рыцаре. Когда дело такое, они идут туда. Что, если бы те люди, пятидесятницу, поднялись туда и сказали: «Итак, Иисус повелел нам, чтобы мы поднялись сюда и оставались до тех пор, пока не получим силу свыше. Братья, мы пробыли здесь уже 9 дней, давайте примем это верою. Мы имеем Святого Духа, мы выйдем, потому что мы были здесь и сделали то, что Иисус сказал нам сделать. Не было бы никакого опыта переживания. Позвольте мне кое-что сказать вам. Я знаю, что это идет на пленку, но это все равно приходит. Послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Это позор. Люди пытаются... Я никогда не верил, что Святой Дух — это дрожание. Я никогда не верил, что доказательством Святого Духа является говорение на языках и плач. Или восклицание. Это эмоциональное ощущение. Я верю, что Святой Дух может это делать. Но Святой Дух — это поселяющееся божество. Я верю, что большое количество людей, которые утверждают, что имеет Святого Духа, абсолютно ничего об этом не знает. Повстречайтесь с Богом. Как в день Пятидесятницы, они сказали, как сегодня баптисты, пресвитериане, методисты, и я спрошу: «Вы верите, что получили?» «О, да, мы принимаем это верою». Верую? Ничего подобного. Это не то. Это ощущение. Вы любите смотреть на закат солнца, вы стоите и наблюдаете, как заходит солнце, и плачете, и слезы текут. Это не Бог, это возбуждение от того, что в вас. Вы слышите о том, что кто-то болен или кто-то умирает, вы кричите и плачете. Это не Бог, это человеческое возбуждение. Как Бог? Я видел, как люди на бейсболе так радуются, что заикаются, когда говорят и все остальное. Не говорите мне! Мы нуждаемся в пробуждении, в спасении. А пятидесятники приходят, возбуждают людей и говорят им, что если они говорят на языках, они получили Святого Духа. А потом некоторые из них живут какой угодно жизнью. Послушай, брат, в день Пятидесятницы не было так. Они никогда не полагались на языки или на что-то такое. Когда они стояли там в одном месте единодушно, Бог буквально сошел среди них. Они видели на каждом из них языки огня, где-то вот такие, висящие над их головами. Бог был там. Это не было примем, это вера или какое-то возбуждение. Они были наполнены Святым Духом, а потом вышли и начали говорить языками. Но вначале они встретились с Богом. Вот в чем сегодня дело. Люди становятся возбужденными, взволнованными. Эмоция. И это не Святой Дух. Святой Дух — это поселяющееся божество. Ваши слова — это Его слово. Уверяю вас, что нам сегодня нужно, так это призыв. Люди входят, такие женщины входят, говорят языками, потом выходят и приходишь в их здание, где у них церковь. Я хотел бы, чтобы Билли сидел здесь. Я совсем недавно получил оттуда письмо, в котором одна женщина говорит: «Я принадлежу к такой-то большой, самой большой пятидесятнической организации, к большой тринитарианской организации». И сказала: «Все наши женщины, братанка, подстригают свои волосы. У меня были длинные черные волосы». И она сказала: «Я всегда их любила, потому что я верила, что это от Господа». Сказала: «Я никогда не пользовалась косметикой, наша церковь учит, что это старомодно». Сказала, они мне говорили, когда мои волосы были собраны здесь, в пучок, говорили: «Посмотри, у тебя сзади спущенная шина», и все такое. Говорили: «Ты носишь спущенную шину сзади на голове». И сказала: «Наконец, мой муж сказал, почему бы тебе не постричь волосы и не быть, как все остальные». Итак, я отправил ей ответное письмо. Она сказала, верно ли то, я слушал одну из ваших пленок, что христианское крещение — это во имя Иисуса Христа. Вы знаете, ей там достанется, не так ли? Ага, да. Она сказала, скажите мне, брат Бранхам, я жажду, я хочу знать, что я сделала. Я скажу, позор этому вашему отпавшему мужу и той безбожной группе, с которой вы поклоняетесь. Выйдите из среды. Правильно. Бог не может измениться. Когда Бог что-то говорит, Он этого и имеет в виду. Меня не волнует, сколько от ваших проповедников идут на компромисс, чтобы заиметь большую организацию или группу. Нам нужны проповедники спасения. Мужчины, которые стоят и разрешают своим женам делать такое. Я что-то сомневаюсь в вашем христианском опыте переживания. Правильно? Покайтесь, иначе погибнете. Боже мой. Приходит вот так, присоединяется к церквям, к пятидесятническим церквам, потом выходит и нисколечко не меняется, остается такими же самыми. Никакого сдвига. О, Господи. Что это? Современные Иезавели. Только одна женщина в Библии красила свое лицо, и Бог кормил ее собакам. Современные Иезавели таскают своих хахамов за воротник. Любой изнеженный мужчина, который разрешит своей женщине делать, жене такое делать, носить шорты и так далее, выходить сюда на улицу, одеваться в такой одежды, будто она крепко стянута, как сосиска, сжата вот так и ходить. Я не говорю это в шутку, это не место для шуток. Это Божье Слово. Это правда. Правильно, идет по улице в таком облегающем платье, что ходить не может. Потом какой-нибудь мужчина делает ей замечание, а ты готов с ним подраться. Тебе надо было бы врезать по челюсти, правильно, за то, что позволяешь ей делать это. Это показывает, из какого теста ты сделан. Совершенно верно. Мы нуждаемся в Евангелии. Боже, воздвигни на арене того, кто вернется прямо к слову. Бог сказал, что женщине даже неприлично приходить в церковь и молиться с постриженными волосами. А женщина, подстригающая волосы, мужчина имеет полное право развестись с ней. Она бесчестная женщина, Библия так говорит. Она бесчестная по отношению к своему мужу. Она, может быть, не знает этого. Любая женщина, которая будет носить шорты, бесчестная. Она, может быть, этого не знать. Леди, я не хочу тебя обидеть. Я стараюсь спасти тебя от озера огненного, от ада. Покайтесь. Ладно, скажете, я получил Святого Духа. И так ведете себя? С Богом, поселившимся внутри вас, самим Богом, который сказал вам не делать этого? Ну, вы скажете, я говорил на языках. Я видел, как бесы говорят на языках. Я видел, как в Африке пьют кровь из человеческого черепа и говорят на языках, как взывают к дьяволу. Я был в лагерях ведьм и колдунов, где они говорили на языках и истолковывали их. Я видел, как карандаши лежали на столе и писали на незнакомых языках, и человек подходил и истолковывал их. Все было правильно. Не говорите мне о языках. Сейчас у нас слишком много такого. Однако я верю, что у Бога есть незнакомый язык. Я верю, что Бог говорит на незнакомых языках, но не полагайтесь на это. Павел сказал, даже если я говорю языком человеческим и ангельским, а не имея Святого Духа, то я еще ничто. Даже если я могу горы передвигать, многие люди пытаются говорить, «О, это великий муж Божий, ты должен увидеть великие чудеса». Да ведь бесы исцеляют, бесы выходят и совершают подобные вещи. Я знаю ведьм, которые занимаются подобными вещами, она в таком фартуке, и они кладут деньги, она выдирает волосы у себя сзади на голове, смачивает его в крови и бросает, а те люди, искренние люди, верят, что все дело не в том человеке, но в тех людях, верящих, что через ведьму они приближаются к Богу. Разве Иисус не сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, у меня было большое исцелительное собрание? Это не знамение, это знамение, что мы в конце. Разве Иисус не сказал у Матфея в 24 главе, где-то тоже в 24 стихе, 24. Он сказал, в последние дни восстанут лжепророки и покажут великие знамения, да так, что они обольстили бы за миг избранных, если было бы возможно. Но избранные стоят на слове. Они знают, какое истинное знамение? Как человек, который делает все это, который отвергает свою Божию веру, может говорить, что он пророк от Господа? Как вообще может человек, он может быть пророком, как там было в те времена Ахава, Иосафата, когда поднялся Михей? Но там был у них один, который стоял на слове. Илия, было написано слово Господне, что Ахав придет к своему концу. И видение Илии подтверждало это. И любой человек, называющий себя духовным или пророком, признает, что каждое слово из этого истина. Как он может быть троечником? Как он может крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа и говорить, что он помазан Духом? Как он может учить людей такому заблуждению и еще быть помазанным Духом? Такого не может быть, это невозможно. Я понимаю, что это не популярно, но мы не хотим быть популярными, хочется быть честным. Вот. Изавель и Ахав. Да, да, господа. Почему? Почему они это делают? Почему те женщины делают, постоянно подстригают волосы, пользуются косметикой, выходят и надевают шорты, когда мужчины проходят мимо и тому подобное? Почему их мужья делают это? Потому что у них за кафедрой нет истинного пророка, говорящего им истину. Они говорят, ну это не имеет значения, это ничего тебе, это ни к чему. Вы, это слово Господне. Библия говорит, что любая женщина, которая наденет одежду, принадлежащую мужчине, это мерзость пред Богом. Бог не изменяется. Как он может измениться и быть Богом? Он бесконечный. Им нужен истинный пророк, который говорит им, что это знамение конца. Библия говорит, что они будут это делать. В Исаии 5 главе говорится, что женщины будут это делать в последние дни. Точно. И вот они, пожалуйста. Но они говорят, что у них за кафедрой пророк. Боятся Слова Божьего, не? Он боится прихожан. Давайте молиться, чтобы Бог послал нам тот поздний свет, тот вечерний свет. Пошла нам того, которого Он обещал послать избранной церкви, которая скажет им, что это истина. Будет стоять на Слове Божьем. Пусть Изавели и Ахавы, тогда это их отделит, это точно. Запомните, когда женщины начнут себя так вести, теперь вернитесь чуть назад, когда они начали обрезать свои волосы и так вести себя, когда женщины начнут так себя вести, именно в то время и в тот период, или в последние дни должен появиться на арене со знамением конца времени. Со знамением конца времени, как было в одни Лота, понимаете? Знамение конца времени, когда женщины начнут так вести себя, они ведут себя так сейчас. И именно в то время Елисей должен появиться на арене, ругая и призывая, упрекая и разнося в пух и прах. Правильно? Имея за собой движущееся знамение Божье. Он не будет уже созывать большую толпу. Библия говорит, не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Видите? Правильно? Совершенно верно. Он должен быть отвергнут всеми, кроме того малого стада. Ибо он, как Илия, со своими 700, и Иоанн со своим малым стадом. Да. Вы видите, в каком мы сегодня положении? Мы должны вернуться к первоначальной Пятидесятнице. Мы должны вернуться к Божьему. Мы должны вернуться назад. Брат, сестра, не обманывайтесь в своем опыте переживания. Мы ожидаем того часа. Не надо просто принимать, я надеюсь на это, я верю, я принимаю это. Не делайте этого. Повстречайтесь с Богом лицом к лицу. И наполнитесь Духом, и тогда понаблюдайте, что произойдет. А если тот Дух вас противоречит этому Слову, тогда оставьте тот Дух. Оставьте тот Дух. Получите, молитесь, чтобы Бог дал вам Духа, который... Когда этот Дух восстанет в последний день, он будет предупреждением против тех ложных, понимаете? Потому что Иоанн сказал, не думайте говорить в себе, что вы имеете Авраама нашим отцом. У нас мы, что нашими отцами были методисты, баптисты, пресвитериане или пятидесятники. Не думайте говорить, что у вас вы дети Аврааму, ибо Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Не думайте, что поскольку вы пятидесятник, то будете иметь оправдание. Ничего подобного. Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Совершенно верно. Да, господа. Просто говорите Слово Божие в истинности последнего дня. Это его пророчество. Если вы... Позвольте мне на минутку обратиться сюда. Разрешите мне показать вам, как мы можем разобраться. Я записал здесь много мест Писания. Я недавно ссылался на них. Я хочу прочитать вам одно из... Давайте возьмем Второзаконие 18 главу, и через минуту мы увидим, чтобы... Прежде чем мы закончим, чтобы мне прочитать вам это Писание. Во Второзаконии 18 главе. Хорошо. И давайте сейчас посмотрим в 20 стихе 18 главы. Второзаконие 20. «Но пророк, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, множественное число, такой пророк умрет». Правильно? Духовно погибнет. Душа согрешающая, та умрет. У нас один Бог, не боги. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Как мы узнаем? Их будет так много, как мы узнаем. Этот говорит то, а другой говорит все. Один говорит это, другой сказал то, и так далее. Итак, смотрите, мы узнаем. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Если Бог не сказал этого, тогда не бойтесь этого, тогда все в порядке. Просто идите дальше и забудьте об этом. Понимаете? Теперь посмотрите на то, что мы сегодня слышим. Апостольское вероучение, вероучение методистов, вероучение баптистов, вероучение пятидесятников, вероучение. Что такое вероучение? Откуда вы его взяли? Я требую, чтобы кто-нибудь показал мне апостольское вероучение в Библии. Я верю, там такого нет. Если у апостолов и было вероучение, которое они придерживались, то оно такое. Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо обетование принадлежит вам. Разве вы не видите, где мы находимся, друзья? Мы в ужасном состоянии. Что это? Незамеченное истинное знамение. Вы мужчины и женщины, большинство из вас. И ваши Божьи дети, не проглядите этого. Запомните, что у нас должны быть эти вещи. Они должны происходить в этот день, в этот час, в котором мы сейчас живем. Это час прямо перед приходом Мессии. От Бога должно прийти извещение. Позвольте мне вам это прочитать. Давайте вернемся к Малахии. Это последнее в Ветхом Завете. И послушаем, что он говорит здесь, Малахии. Потом вы послушайте эту минутку, если вы обратили внимание. Малахия 3 говорит так, как Иисус сказал о приходе Иоанна. «Вот я посылаю посланника моего, и он предоготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Посланник Завета, которого вы желаете, вот он придет, говорит Господь Саваоф». Это был Иоанн, объявляющий приход Иисуса. И он пришел в храм именно так, как он сказал, посланник Завета. Ангел, который был в пустыне с учениками, точнее, с Израилем. Вы верите, что он был тем посланником? Он сказал, я пришел от Бога, и я иду к Богу. Итак, почему Павлу была дана болезнь, чтобы угнетать его? Когда Иисус умер, был погребен и воскрес, долгое время спустя Павел встретился с ним лицом к лицу. На дороге в Дамаск. Он сказал, я пришел от Бога и пошел к Богу. Павел взглянул вверх, там был большой свет, тот же самый огненный столб. Вы понимаете, о чем я говорю? Тот же самый огненный столб, и Павел разговаривал с ним, а он говорил Павлу в ответ. Люди не слышали этого, они не слышали этого, но Павел слышал это. Он сказал, Саул, Саул, что ты гонишь меня? Тот сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус. Теперь встань и иди на улицу, названную прямой. Там будет сказано тебе. У меня есть пророк, который идет туда, чтобы сказать тебе, что делать. Понимаешь, как Павла отвели, принял крещение, призвал Господа, получил Святого Духа, и Павел сказал, мне была дана немощь плоти, дьявол, посланник от дьявола, который удручает меня. То есть, как удар за ударом, ему становилось лучше, а потом он опять поражал его. Сказал, 3 раза я обращался к Господу, чтобы удалил это от меня. Но Господь сказал, Павел, довольно благодати моей. Потом он сказал, чтобы я не провозгласился изобилием откровения. У него было больше откровения, чем у Петра, Иакова, Иоанна, или у кого-нибудь, кого-то из них. Он видел его после того, как он ушел, может быть, 2 года назад, или больше, стоящим в огненном столпе, разговаривая с ним. Насколько же больше сегодня? Прошло 2000 лет. И он до сих пор живет. Аминь. Он сказал, было дано мне, чтобы я не превозносился, говоря, и так, брат, я выше всех вас, понимаете? Я видел его после того, как он воскрес из мертвых, и я разговаривал с ним, чтобы я сильно не превозносился, кое-что было дано мне, чтобы держать меня в смирении. Видите, да? Именно он сказал империи креститься в имя Иисуса. Сказал, если ангел с небес, он сказал, я не ходил бы в школы, где бы они ни были. Сказал, я не пошел сразу в Иерусалим и не ходил 14 лет. Сказал, я отправился в Египет. В Египет, туда, в Азию. И он советовался с Господом, был там около 3 лет, изучая Ветхий Завет, смотря, как все сходится. 14 лет спустя, когда он вернулся, встретился с Петром и другими, он имел то же самое Евангелие. Крестил таким же образом и делал то же самое. Аминь. Он знал, что это было правильно. Да, господа? Послушайте сейчас Малахию. Вот здесь Малахия 3. Если можете, позвольте мне разъяснить это вам. Я думаю, давайте сейчас, не торопясь, обратимся к Матфею 11 главе и посмотрим, может, у меня, может быть, не то место. Я думаю, что правильно записал. Может, сначала мне надо посмотреть на него, Матфея 11. Давайте посмотрим, начнем с... «И было, когда окончил Иисус свои наставления 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. А Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, был в темнице о делах Христовых, послал 2 из учеников своих и сказал ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Орлиный глаз Иоанна покрылся пленкой там в темнице, понимаете? И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите еще раз скажите Иоанну, что ты вы слышите и видите, я пророк. И если он слышит, что такое происходит, то он поймет, кто я. Понимаете? Он сказал, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат и мертвые воскресают. И все деноминации вместе. Здесь так не говорится, не так? Нет, не говорится. Здесь сказано, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат и мертвые воскресают, и нищим проповедуется Евангелие. Вот это знамение. Взгляните. Когда же они пошли, и благословен тот, кто не соблазняется о мне. Смотрите внимательно. Благословен тот, кто не соблазняется о мне. Другими словами, стыдится меня. Благословен тот, кто не постыдится меня. Понимаете? Когда они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Взгляните сейчас на этого пророка. Что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблемой? Не Иоанн. О, нет. «Вы порождение змей подколодных», — сказал он всем деноминациям. «Кто предупредил вас бежать от будущего гнева? Не надо начинать говорить, мы принадлежим к тому и к сему, потому что Бог может из этих камней воздвигнуть детей». О, брат, у него не было трости, колеблемой ветром. Трость ли ветром колеблемой? Или что же смотреть хотели вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Ему надо менять одежду 2-3 раза, когда он проповедует. Вот носящие мягкие одежды, одеяния одежды находятся в чертогах царских. Они служители, которые идут и целуют младенцев, вы знаете, и сочитывают молодых, и ходят по школам, и говорят за умные речи, вы знаете, все эти изнеженные вещички. Видите, понимаете? Так он не размахивает обоюдо острым мечом здесь, на передовой линии. Что смотреть ходили вы? Такого парня? Он спрашивал их. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Послушайте. Да, и я говорю вам, и больше пророка. Да, господа, кем он был? Сказал, он больше, чем пророк. Он был пророком с плюсом. Он был посланником того периода. Что смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, которому сказано, вот я посылаю посланника моего перед лицом моим, чтобы приготовил путь предо мною. Загляните сюда в Малахию 3. Вот я посылаю посланника моего перед лицом моим. Смотрите внимательно. Теперь Малахия 4. Позвольте мне это прочитать. Он снова придет. Вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, да, это сегодняшний день. Я иду по улице и вижу тех людей, вы разговариваете с ними, они смеются над вами, высмеивают вас. Я думал, что это? На днях я проходил здесь мимо квартала и обращался к людям, а они просто сказали, ай, пошли дальше. Что-то сказало мне, они пушечное мясо для атомной бомбы. Скоро станут пеплом, разбросанным по земле. Оставь их. Ты отговорил свое. Приготовься и уходи отсюда. Аллилуйя. Наверное, я не должен был этого говорить. Приготовься, припаяшь чресла твои, я зову тебя. Вот почему я жду. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Да, все надменные и все поступающие нечестиво будут, как солома. Это именно то, что будет. Что происходит, некоторые из вас, фермеры, когда сильный огонь вспыхивает на пшеничном поле, когда это просто солома, он просто кладет ее пластом, оставляя позади пепел. Вот что будет, когда он вспыхнет. Придет день, который попалит вниз, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. От них ничего не останется. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце праведности с исцелением на крыльях его. Вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, это тысячелетнее царство. Вы будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, в который я соделаю это, говорит Господь Саваоф. Выход в миллениуме. Прах нечестивых. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве, для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Теперь слушайте, сейчас внимательно. Вот я пошлю к вам Илию пророка. Пред наступлением того дня Господня великого и страшного. Это не мог быть Иоанн. Такого не могло быть, потому что тогда мир был бы уничтожен. Но вот он сказал в Матфея 3, что он посылает посланника пред собой. Иисус сказал, это Илия, который должен был прийти, чтобы приготовить путь предо мною. Но перед тем, как упадет эта большая атомная бомба, я пошлю к вам Илию, пророка. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришел не поразил детей проклятием. Пророчество. На этот день вы скажете, о, эти, или это должен был быть Ян. Посланником завета был Ян, действительно, это совершенно верно. Иисус так сказал и подтвердил это прямо здесь. Это тот, о котором я говорил. Но вы помните, это не мог быть Илия, который должен был прийти, понимаете? Не мог быть. Потому что, видите, если бы было так, то пророчество было бы неверно. Земля тогда не была уничтожена, понимаете? Вот перед наступлением того великого и страшного дня Господня я пошлю к вам Илию. И он вернет, взгляните на его первое пришествие, сердца отцов к детям. Это то, что он сделал вначале. Принес послание новой эпохи, пришествия Христа, оттягивая старых ортодоксальных отцов от той ортодоксальной веры в новую веру, которая только что родилась. Потом, когда он придет во второй раз, и сердца детей обратно к пятидесятническим отцам, к первоначальному посланию. Обратите сюда к Откровениям 3, и вы снова увидите это прямо там. Так что это предречено. Мы в конце времени, брат мой. Правильно. Как 400 пророков против Михея, они говорят, мы в том последнем времени, мы знаем, лжепророки показывают ложное знамение, присоединяясь к деноминациям. Они говорят, приходи и присоединяйся, давай присоединимся. Приходи и присоединись к нашей церкви, приноси свой членский билет. Сегодня утром мы открыты для того, чтобы ты перевел свое членство из той церкви вот в эту. О, вздор! Что вам польза от вашего членства? Если у вас нет наследия на небесах, забудьте об этом. Лжепророки покажут ложное знамение. Но послушайте, истинные пророки, они будут оставаться со Словом Божьим. Истинное знамение принесут истинной Церкви Божьей истинное Слово. А истинная Церковь примет Слово и будет радоваться Ему. Когда малое стадо, которое будет дано в последние дни, которое будет остатком из язычников, которое будет пронесено над... Когда пришел Иисус, там было совсем немного, которые поверили. Маленькая группа Иоанна как раз и поверила. С тех пор Иисус взял их, сделал из них учеников и пошел дальше. Когда пришло уничтожение, когда пришло время Ноя, он был знамением, и он ввел людей в ковчег. Когда пришел Илия, он вытянул людей из неразберихи, в которой они были. Когда пришел Иоанн, все пророки были знамениями. И он обещал нам знамение в последний день, что в последний не будут знамения. Будет знамение. Это незамеченное знамение. Люди его не видят. Они просто проходят поверх от него и не замечают его. Брат, сестра, не надо присоединяться к церкви. Позвольте мне сейчас в заключении сказать вот что. Если у вас было только переживание какого-то возбуждения, какого-то ощущения, то не полагайтесь на это. Не делайте этого, дорогие люди. Я говорю людям, я услышал, как там сзади у них раз щелкнули магнитофоны. Сейчас я говорю церкви. Понимаете? Послушайте, не надо. Иногда я говорю много из таких вещей, чтобы люди там в коне. Держитесь Бога ради своего истинного знамения. Вы увидите его. Оно будет везде вокруг вас. Но миллионы будут проходить мимо, прямо мимо него и не увидят этого. Когда пришел Иисус, они его не узнали. Они не узнали Илию. Вы знаете, что они сказали, когда Илия вознесся? Они не поверили той чепухе. Они сказали, это Бог. Дети прямо там, в том городе, где он жил, в котором он жил, проповедовал, совершал знамения и чудеса прямо в том, там, в той местности, когда они подняли тревогу. Мы не можем найти Илию. Господь вознес его в вихре. Они посмеялись над этим. Вот приходит Илия, Елисей, имея на себе те же самые знамения, прообраз Христа и его церкви. Вот приходит Илия, те же Елисей с теми же самыми знамениями, которые были у Илии, приходит, делая это, даже их маленькие дети шли за ним, говоря, «Лысый старик, почему ты не вознесся, как Илия?» Видите, что произошло с этими непочтительными детьми? Сегодня они смеются и высмеивают, не беспокойся, брат. Прямо сейчас суд висит в небесах, написан на каждой... Правильно. Суд висит в небесах. Весь гнев всемогущего Бога, пробил на ленте. Презирающие тех, кто годны, имеющие вид на набожности, но отрицающие силу его. Таких удаляйся. Не принимайте ощущений, не принимайте возбуждений, не принимайте ничего, пока не встретитесь с Богом лицом к лицу. И не позволите Духу Божьему войти в вас. Он наполнит ваше сердце и душу силой, любовью и горением. Боже, помоги мне в следующие несколько дней найти свое место где-нибудь там. Оставаться там, пока я не увижу, каким будет мой следующий шаг. Мы ждали долгое время. Я ждал долгое время. Я помню, как косил там во дворе, когда я построил здесь этот дом, Господь позвал меня. Моя жена плакала, потому что она не хотела оставлять свою мать. Говорила, может быть, они не будут заботиться. Я подумал, у меня тоже старая мать. Однажды я находился там и косил траву и присел. Совершенно ясно проговорил голос и сказал, «Отделись, тогда я благословлю тебя». И сказал, «Господь Бог, сделай меня здесь счастливым. Ты видишь, с чем я столкнулся?» Все это теперь закончилось. Мама Брой во славе, мама Бранхам тоже. Что мне дальше делать, Господь? Суд однажды поразит эту страну. Есть другие народы, которые не слышали Евангелия. Есть места. Что бы вы ни делали, не забывайте мои слова. Не позволяйте, чтобы этот якорь, Боже, возьми железное перо и выгравируй это в ваших сердцах, чтобы вы этого не забыли. Не забудьте этого, так говорит Господь. Вернитесь к Богу всем своим сердцем. Вернитесь назад, не полагайтесь на возбуждение, ощущение или на что-то такое. Ищите Бога всем, что есть в вас, пока с вами что-то не произойдет, когда вы захотите исправиться. Захотите быть благочестивым, будете бояться Бога, вы захотите жить правильно. Сделайте это, не забудьте этого, потому что мы в конце времени. Теперь запомните, мы в конце времени. Когда я закончу через минуту, чтобы помолиться, помните вот что. Не забудьте! Услышь меня, скинье! Если эта пленка еще идет, услышь меня, мир, или куда она пойдет? Поднимется знамение. Истинное знамение. Может быть, оно уже поднялось. Его не замечают. Истинное знамение, которое Бог всегда давал, которое не замечают. Будем молиться. Иисус из Назарета, как тот великий голос проговорил там в тот день, несколько недель назад, когда я переходил через то бревно около дерева, и тот дух сошел по верхушкам тех деревьев и сказал, «Иисус Нового Завета — это Иегова Ветхого». О, Боже, стою я на этой скале, в других основах лишь песок. В других основах лишь песок. Около 30 лет, Господь, я вопиял вот в этой долине. То послание, я не отошел ни на один сантиметр от этого, от того, с чего я начал. Точно такое же послание, то же самое, призывая людей назад не к ощущению, но к переживанию встречи с Богом и рождения от Его Духа. О, что же останется, как не суд? Для тех, которые отвергают это послание, Господь, ничего не осталось. Ты так исполнил свое слово, чтобы возвести знамение последнего времени и дать неопровержимое доказательство, что ты Бог и что мы здесь. Даже когда мы слышим, как сегодня в странах кричат все великие евангелисты и столица нашей страны, и другие страны указывают и находят страх, и когда мы слышим, как эти великие люди аж во Франции предсказывают, что первая бомба падет в Луисвилле, штат Кентукки, это охватит страну на сотни километров. О, Боже! У них была возможность услышать, но они не захотели. Газеты, церковные новости, телевидение, радио сообщали об этом. Нет оправдания. Тогда Господь сказал, все, которые хотел, дал мне придут. И никто не может прийти, если Отец сначала не привлечет его. Итак, Отец, я возношу эту молитву за себя. Вот я становлюсь сейчас пожилым человеком. Я не знаю, сколько дней у нас осталось, Господь. У нас может не остаться и сегодняшнего дня. Но сколько бы ни осталось, Господь, и что осталось в моей жизни? О, Боже, возможно ли, чтобы Ты взял это и сделал что-нибудь с этим? Во славу Тебе. Я молюсь, во-первых, за себя, Господь, чтобы Ты даровал мне Твою волю. Да исполнится Твоя воля, Господь, что бы это ни было. Я хочу, чтобы в тот день, когда я пойду навстречу с Тобой, было сказано, хорошо сделал, большое это дело или маленькое. Чего бы Твое великое сердце не желало от моей жизни, Господь, вот я. Пошли ангела с горящим угольком и очисти наши сердца. И освети нас, Господь, для того последнего великого, что вот-вот поразит землю. Позволь нам быть голосом вопиющим в пустыне греха. Приготовьтесь встретиться с Богом. Это небольшая церковь, эти люди, которые приезжают изо дня в день и проезжают сотни километров. О, вечный и любящий, и никогда не забывающий дела Бог Авраама, Исаака и Якова, который воскресил Иисуса из мертвых, и теперь Он сидит по правую руку величия на высоте. Бог, поселившийся во плоти. Благослови этих людей, которых я благословляю во имя Твое. Пусть они всегда помнят и знают, что есть знамение, знамение конца. Я молю, чтобы Ты даровал им и сделал их отвоевателями других у себя на работе, где бы они ни находились, на углах улиц, на заправочных станциях, и где бы это ни было, чтобы свидетельствовали в бакалейном магазине, продающему молоко, что бы это ни было, Господь, если они в своем сердце чувствуют предостережение, то пусть они будут свидетелем. Пусть они живут такой благочестивой и освященной жизнью, что будут написанными посланиями, читаемыми всеми людьми. Боже, благослови наших женщин. О, Боже, я молюсь, чтобы Ты позволил им умыть свое лицо, тем, которые этого не сделали. Снять с себя эту изавельскую косметику. Позволь им иметь христианскую смелость и достаточно Духа Божьего на себе, чтобы знать, что они не должны носить ту нечестивую одежду, которую они носят. Пусть их волосы растут, как у лети. Ибо в Библии написано, «Драгоценно в очах Господа та маленькая ветвь, которая спасется от всего того, что появится в последние дни. Это будет славным в очах Божьих». Как предсказал это пророк. Боже, даруй это. Я больше ничего не могу сделать. Я кричал во весь голос из года в год, Господь. Если Ты сейчас не будешь действовать, я ничего не могу сделать. Я молю, чтобы Ты действовал. Я знаю, что Ты будешь действовать, потому что Ты обещал это в Своем Слове, и я стою на этом. Я могу только свидетельствовать, Господь, и никто не может прийти, если Ты не привлечешь его. И все, которых Отец дал, придут. У меня есть эта уверенность, что Твое Слово будет исполнено. Благослови нас, Господь. Если здесь есть те, которые только полагаются на ощущения, может быть, они восклицали. Они, может быть, они имеют Святого Духа. Или мы не считаем этого, Господь, потому что мы видели, как люди восклицают на безболе. Мы видели, как люди восклицают во время мирских развлечений. Мы видели их такими счастливыми, что они выкрикивают, танцуя по полу и все такое. Это не Ты, Боже. Но встретиться с Тобой и говорить с Тобой, а Ты говоришь в ответ. Вот чего мы хотим. О, я молю Тебя, Боже, в эту самую минуту, чтобы Ты послал Твоего Святого Духа в это помещение. В это скромное местечко. Нет места достойного Его прихода. Но я молю, Боже, чтобы Ты по-своему послал Его прямо в это помещение. Убедил души. Как я недавно сказал, Господь, может быть, поставил камень преткновения на чем-то пути, насчет этих призывов к алтарю, умоляя и уговаривая людей прийти. А когда мы возвращаемся на следующий год, мы видим, что они стали чадом ада в два раза хуже, чем это было в начале. Как они могут прийти, если ты не убедишь их и не приведешь их к осознанию греховности, великий Святой Дух? Я молю Тебя, Господь Бог, если сегодня утром в этом здании находится грешный мужчина или женщина, мальчик или девочка, чтобы Святой Дух пришел с такой убеждающей силой, что слезы потекут по их щекам, стекая в их душу, Господь, чтобы из глубины своего сердца они поверили и приняли Христа. Даруй это, Господь. Им не нужен будет алтарь, их душа будет их алтарем. Даруй это, Господь. Тогда они с уверенностью придут к себе и скажут, «Сейчас я хочу креститься во имя Иисуса Христа для прощения моих грехов, в которых я покаялся». Даруй это, Господь. Наполни их Святым Духом. Дай нам евангелистов сегодня в мире. Не тех, которые уговаривают и тащат, делают деноминационных детей. Боже, воздвигни себе детей! Господь, пусть люди молятся. Я вспоминаю доме Корнилия. Это еще ни разу не происходило с язычниками, но они постились и молились. И когда тот муж Божий, тот пророк, стоял там, и когда он говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших слово. Боже, даруй такое собрание. Когда Петр говорил эти слова, о, Боже, они были готовы. Они постились, они ждали, они были искренними. Они не просто ждали, они ждали до тех пор, пока все апостолы ждали до тех пор, пока Бог не сошел среди них. Они смогли увидеть Его и разговаривать с Ним. Они вышли с сердцами, которые сожгли бы мир дотла. Они были смелыми и стояли в тех местах, где им могло грозить, что им отрубят голову. Они сказали, должно ли нам служить вас или ваша организация, или вас, человеческую деноминацию, или мы должны служить Бога. Подумайте об этом. И как только их отпустили, сразу же пошли и снова проповедовали имя Иисуса Христа. О, Боже, дай нам это, Господь. Воздвигни этого человека, о котором Ты говоришь нам в Писаниях. Помажь его, Господь. Я взываю о нем. Пошли его, Господь. О, Боже, наши голодные сердца вопиют. Пошли его, Господь, который вернет людей назад к вере Отцу, который уведет их от этих деноминационных марионеток в настоящее переживание с Богом, как было в Пятидесятницу. Настоящая церковь снова будет гореть с тем же самым посланием, с той же верой, с тем же учением, с той же Библией, с тем же Богом, с теми же знамениями. Воздвигни нам пророка, Господь. Исцели сегодня среди нас больных, Господь. Здесь есть те, которые в нужде. Я молю о них, Отец. Сегодня утром я очень долго говорил, здесь сидят те. Однажды ночью, когда апостол Павел проповедовал всю ночь, один молодой человек упал со здания и разбился. Он заснул. Он не хотел заснуть, но он заснул, и он упал, и жизнь вышла из него. И апостол помолился, и жизнь снова вернулась в него. О, Господь Бог, здесь много тех, кто впал в болезнь. И мы ждали, когда уже давно надо было распустить церковь. Есть те, которые больны. О, Боже, пусть та сила, тот Святой Дух, который лично приходит в огненном столпе, который показывает себя и дает себя познать таким, какой он есть. И мы верим ему. Пусть сегодня он охватит здесь каждого человека. Исцелит больных. Наполнит духом. Дай избавление во всех отношениях, Господь, мы нуждаемся в этом. Наполни наши сердца верой. Боже, не прекращающейся верой, бескомпромиссной верой, что у нас есть, так говорит Господь. Даруй это, Господь. Это Твой народ, Твое послание, Твое слово, Твои слуги. И дьявол не имеет над ними никакой власти, над нами никакой власти. Он даже не может нас уничтожить, когда разрушится эта скиния. Ибо если эта земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. Он не может причинить нам вреда. Ибо все, что является нашим врагом, это Твой враг. Ибо мы Твои. Мы куплены ценой драгоценной крови Иисуса. Поэтому вы, бесы, связавшие этих людей болезнью, я заклинаю тебя во имя Иисуса Христа, выйти из каждого из них. Я слуга Божий, утверждающий, что это слово есть истина, оставь их. У тебя нет прав. Все, на что ты претендовал, было аннулировано на Голгофе. И ты больше не можешь их держать. Теперь, Боже, дай веру каждому мужчине, женщине, мальчику или девочке, находящемуся здесь, чтобы верили этому. Слово было изречено. Если вы скажете этой горе, сдвинься и не усомнитесь в сердце своем, молитва веры спасет больного, то у вас будет то, чего вы просите. Мы это знаем. У нас есть эта уверенность в Боге. Если у нас вообще есть какая-то вера, если Бог живет в нас, мы верим этому. И я знаю, что это так, Господь, поэтому даруй это сегодня ради болезни и спасения. Мне надлежало бы сказать, или следовало бы сказать, вначале о спасении, а потом о болезни. Даруй это, Господь, потому что душа дороже тела. Но те, кто иногда, их душа спасена, а это старое тело еще принадлежит сатане. И он знает, что он завладеет им в конце времени. Он раздавит его и отошлет его назад так, что земляные жучки залезут в него и съедят его. Но он никогда не коснется той души, ибо это драгоценное сокровище Божье. И из той жизни, как из листика, он вернется к Богу, который дал ее. Выйдет следующее время года с новым телом, которому сатана никогда не сможет прикоснуться. Ни старость, ни что другое не сможет прикоснуться к нему. Это будет прославленное тело. Мы ожидаем этого, Господь. Благослови сейчас Твой народ. Они Твои, и я даю их в Твои руки. Я прошу об этом во имя Иисуса. Брат Невилл пророчествует. Слушайте все день, говорю я тебе, ибо я прошел среди тебя, я пришел сегодня утром ясно проявить знамение, которое будет для всего поколения. Ибо я говорю тебе эти слова, которые ты слышал, разве тебе не в достаточной мере было сказано прислушаться ко всему тому, что ты слышал? Поистине говорю я тебе, слуга мой, да, я постарался в духе моем прийти к тебе по этому случаю. И из-за этого ты начал действовать в согласии с моим духом, началом всего, о чем ты говорил. Поистине я говорю тебе ныне, народ, Да, я говорю, приложи усердие ко всему этому и припаяшься под моей истиной. Ибо я говорю, что те предстоящие события, которые сейчас происходят, будут умножаться, и дух разрушения и безумия, несомненно, настигнет вас врасплох. Да, я говорю, внимай сегодня утром, ибо я приглашаю всякого желающего. Да, я говорю, взирай на это слово, которое ты слышал сегодня утром, и верь тому знамению, которое явлено пред тобой, ибо я Господь, Бог твой, который говорит к тебе. Аллилуйя. Потом еще один брат дает пророчество от редакции. Это не мое слово, это его слово. О, что нам нужно? В этот час, в котором мы живем, разве вы не понимаете, друзья, Бог не приходит к великим знаменитостям. Он обитает среди смиренных. В маленьких скромных вещах вы, может быть, не осознаете, что прямо сейчас происходит. Что движется в этом здании, что прямо сейчас движется среди людей. Почему Дух сказал ранее, прежде чем я вообще что-то сделал через брата Хиггинботтома, следите за этим посланием, ибо я принес его, что-то в этом роде, чтобы предупредить вас о том, что приближается. Посмотрите, что произошло. Некоторых вещей, посланий, которые я здесь записал, я даже не коснулся и прошел мимо них. Я был вводим на это Святым Духом, понимаете? Некоторых писаний я даже не коснулся, я просто перешел на совсем другую мысль. Время от времени слышал, как что-то приходит, обращался туда и находил, где это находится. Дух сейчас говорит во всех направлениях. О, люди, будьте честными, будьте искренними. Не старайтесь полагаться на... Понимаете, вы ждете чего-то великого и блестящего. Тогда все пророки, даже Давид сказал, что во время пришествия Господа все горы понизятся, и низины возвысятся. Сказал, что горы будут прыгать, как маленькие овны, и все листья будут хлопать в ладоши. Как же люди себе представляли, когда пришел Иисус? А о чем это оказалось? Один смиренный проповедник, не имевший образования, в 9-летнем возрасте пошел в пустыню. Не для того, чтобы обучиться у человека, но чтобы обучиться у Бога. Вышел и стоял, обернувшись кусок овчины. Все его лицо в шерсти. Весь мохнатый волосы свисали с его шеи. Жил в пустыне, питаясь акридами, то есть саранчой. Дикими акридами и медом, когда он жил в пустыне. И пришел и стоял на берегу в грязи и провозгласил пришествие Мессии. И Мессия спустился, обыкновенный человек среди людей, и крестился. И все пророки заявляли, что это одно из величайших событий, которые только происходили. Так и было. Видите? Они ждут, чтобы произошло что-то великое, что-то блестящее. Понимаете? Святой Дух не блестит, Он сияет. Блеск от мира, сияние от Бога. Воссияй надо мной, Господь, это моя молитва. Смири меня, возьми меня, слепи меня и сделай меня. Божий Дух, дающий жизнь, сойди ко мне. Слепи меня, сделай меня. Сделай меня твоим, Господь, просто возьми меня. Я точно знаю, что Дух Христа движется сегодня утром здесь, по этому зданию. Бог, который будет судить мир, находится сейчас прямо здесь, так точно, как я стою за этой кафедрой. Было одно, два, три доказательства этого. Слово. Точно так, как говорит Библия. Вы слышали, как тогда после этого сразу прекратилось? Один, два, три. Все в духовном порядке, все в библейском порядке. О, откройте свои сердца и поймите. О, в такое время? Что могло бы произойти в это время? Они были в верхней комнате, все единодушно ждали, ибо ожидающие от Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Не надо просто подходить сюда и говорить: «Господь, я сожалею о своих грехах, сейчас я принимаю веру, что я имею Святого Духа и ухожу». Ожидающие от Господа, неделями, днями, сколько бы там ни было, в силе вновь обновятся. Они смогут поднять орлиные крылья. Они побегут и не устанут. Если пойдут, не утомятся. Научи меня, Господь, ожидать. Ожидайте от Господа. Днем и ночью. Анна постоянно пребывала в храме, постоянно молилась, днем и ночью. Когда принесли Иисуса, она вслепую шла по зданию, передвигалась. Слепая женщина положила на него свои руки и благословила Бога, потому что в своей физической слепоте, в своем духе, она была движима духом к тому месту, где находился он. Вот Симеон ждал его там в конце, в молитвенной комнате, знал, что у него было обетование Святого Духа, что он не умрет, пожилой человек, 80, почти 90 лет. И он был открыто говорил людям: «Я не увижу смерти, пока не увижу Мессию». И в ту же самую минутку, крохотный младенец, кем он был? Незнаменитостью. Все охранники не встали по стойке смирно, когда внесли Мессию, завернутого очень аккуратно и красиво, очаровательного и ароматного и благоухающего, как младенцы, которых приносят для посвящения. Но скромная мать, которую злословили, говорили, что она родила ребенка вне священного брака, завернула в пеленки. Он был завернут в упряжь для волос. Проходила по зданию, все держались от него на расстоянии. Но вот подходит та горсточка, та группка. Одна Анна, другой Симеон. Проходил мимо ряда, не зная, куда он уйдет. Устремил на него свой взгляд и поднял руки и сказал: «Господь, позволь сейчас слуге твоему отойти с миром по слову твоему, ибо глаза мои видят спасение твое». Видите, видите? Ничего великого блестящего, сияние и сияние. И хотя это злословили, это было знамением, и сегодня знамение злословит. У него нет поддержки. Его злословят и обзывают чем угодно. Но это знамение, которое не замечают. Знамение, которое злословят. Библия говорит об этом. А знамение, которое злословят. Давайте это помнить, когда отправимся к себе домой. Никогда не позволяйте этому посланию выйти из ваших сердец. Что бы вы ни делали, не делайте этого. Размышляйте об этом день и ночь. И молитесь днем и ночью, чтобы Бог воздвиг сейчас своего свидетеля. Мы готовы. Ибо я верю, что скоро времени больше не будет. Мы приближаемся, как... Когда это будет, брат Рахам? Я не знаю. Может быть, сегодня, это может быть завтра. Если не сегодня, то я буду ждать этого завтра. И это может быть в этом году, в следующем году, через 10 лет, может быть, через 30 лет, я не знаю, когда это будет. Но отныне, я говорю, будьте готовы в любую минуту. И не принимайте чего-то, как обычно. Не делайте этого, не успокаивайтесь ни днем, ни ночью, пока не поговорите с Богом. Держитесь подальше от фанатизма. Не возбуждайте свои эмоции, не делайте этого. Именно из-за этого начинают впадать в такие крайности и заставляют людей бояться этого, понимаете? Из-за крайнего фанатизма. Не принимайте этого, ни в коем случае. Оставайтесь на месте, пока не поговорите с Богом. В конце концов, это ваша душа, и вы будете проводить там вечность. И будьте уверены, что вы не пожимаете просто руки и изрекаете вероучение или принимаете что-то верой. Не делайте этого. Вы поговорите с Богом. Пусть Бог поговорит с вами. И понаблюдайте, что с вами произойдет. Понаблюдайте за вашими желаниями и за тем, что происходит. Тогда вы узнаете, говорили вы с Богом или нет. К вам, которые сегодня утром уверовали в Него. К вам, что я говорил о призывах к алтарю. Вы знаете, как это делали в Библии? Все уверовавшие в Господа были крещены в имя Иисуса Христа для прощения грехов. Если вы еще не... Мы никогда не делали призывов к алтарю. Они никогда не подводили людей. Как вы это делаете? У вас получается что угодно. Вот подходит к алтарю высокомерный парень и встает на колени, потому что кто-то постарался привести его. Вам будет в два раза труднее привести его еще раз, понимаете? И что вы делаете? У вас получается из этого все, что угодно. А Иисус сказал: «Все, которых Отец дал мне, придут ко мне». Пребывайте с этим словом. Бог сделает все остальное, правильно? Бог сделает все остальное. Да благословит вас Бог. Я надеюсь снова увидеться с вами сегодня вечером. Я надеюсь, что каждый раз, каждый из вас, кто может... Я знаю, что многим из вас приходится быть вдалеке от дома. Я приду сюда сегодня вечером, послушать моего брата, если это воля Божия. Я не хочу отнимать у него обе проповеди. Брат Невилл, чудесный муж Божий, я знаю, что... Когда я слушаю его проповедь, я знаю, что это исходит из, прямо из его сердца. Я знаю это. И брат Невилл, как он недавно вечером сказал, прокомментировав это, сказал, что я сделал высказывание. Однажды я крещу его в имя Иисуса. Так и было. Почему? Я видел в нем искренность и честность. Я знал, что если он, ему можно будет преподнести и посмотреть, сможет ли он. Если он действительно это поймет, то его глаза раскроются, он примет это. Я ждал и говорил церкви, не беспокойтесь, всем методистским проповедникам все будет в порядке. И вот он сегодня здесь, пастор церкви, пастор Скини, как нельзя лучше утвержденный в труде, в послании. Он верит Богу, я знаю, что когда я услышу что-то от брата Невилла, я знаю, что это истина, исходит от Бога, потому что он такого рода человек. Я возложил руки над вашими платочками, уже помолились, я... Верю, что каждый из вас получил благословение от Бога. Верю, что Бог в вашем сердце. Мы не приходим сюда, чтобы получить благословение от Бога. Хотя мы и приходим сюда каждый день, когда мы делаем вдох, мы получаем благословение от Бога. Но мы приходим сюда для того, чтобы исправиться, отсечь, обрезать свои сердца и предстать перед Богом и верить Богу всем своим сердцем. Помните, Слово Господне, и не забывайте. И ни в коем случае не пропускайте истинного знамения, посланного от Бога. И я хочу передать служение брату Невиллу. Пусть он скажет все, что он желает сказать. Брат Невилл говорит людям. Я, конечно, уверяю вас, я познал, что Бог подтвердил то, что мы ожидали на первых двух служениях. Когда я смотрю сегодня утром на это множество лиц, я знаю, что очень много, что вы были здесь, и очень хорошо, что я был здесь. И должен был быть здесь, и вы должны были быть здесь. Ваша миссия была выполнена надлежащим образом, и вы так и считаете. Что вы имеете сегодня утром, то вы можете иметь, потому что вы были спасены Богом. И сразу же после этого у нас будет служение крещения. И брат Виллард Коллинс будет совершать служение крещения. У нас есть двое или больше желающих, так что мы хотим увидеть сотню желающих креститься сегодня утром в имя Иисуса Христа. Решитесь показать свою веру явно на деле. Вера никогда не действует, вера на словах не годится. Но проявленная вера – это устав Библии. Вера может проявиться в настоящем послушании. Пусть сегодня утром Бог дарует каждому, находящемуся здесь, который чувствует готовность это сделать. Пусть вы придете, если это как-то не соглашается с вашим распорядком, с вашими планами, или, может быть, у вас намечена встреча сразу же после этого, или что-то такое. Если вы сможете позволить себе отложить это и исполнить этот акт послушания, я верю, как ваш смиренный брат во Христе и как соработник вместе с пророком Божьим, я верю, что это будет вашим самым лучшим выбором, если примете такое решение от редакции. Боже, даруй это. И да дарует, чтобы вы пришли и заняли свое место среди других, которые будут креститься, чтобы вы могли быть в этом числе составляющим малое стадо. О, это чудесно, не так ли? Собрание говорит аминь. Быть одним из принадлежащих Ему и быть в согласии с Его Словом. Давайте все вместе встанем и приготовимся разойтись. Следующее воскресенье брат Бранхам снова будет у нас. Давайте помните это объявление. Он сказал, что будет здесь сегодня вечером.